8 часов 37 минут, среда, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
Сергей Доренко, доброе утро.
В Русской Православной Церкви осудили продажу околорелигиозного кича. Выступил, как всегда, я читаю по ленте.ру, выступил, как всегда, мой кумир, как вы знаете, человек, с которого я делаю жизнь, Всеволод Чаплин. Он сказал, например, я видел открывалку для бутылок с изображением апостола Иоанна. Может быть, я здесь согласился бы капельку чуть-чуть поспорить со своим кумиром Чаплиным. Чуть-чуть я бы поспорил. Мне кажется, апостол Иоанн, с вашей точки зрения, был глубоко непьющим человеком, что ли? Что вот я не очень хорошо знаю житие, мне кажется. Но мне кажется, с другой стороны, что, может, он и не дурак был открывалку для бутылок где-то в кармане держать. А почему? А что плохого-то? А что там плохого, я не понимаю. Дальше, чашки с иконами. А что плохого в чашке с иконами?
Ну, это, наверное, как-то странно. Есть, почему? Есть из иконы?
Нет, но или она украшение, это же украшение, икона украшения. Икона украшения машин, икона украшения рабочих мест, икона украшения торпеда у машин. Икона хорошая украшения, иконы украшения с лаковой миниатюрой прекрасной носят женщины, я бы даже сказал, на молочных железах. А почему нет? Ну, это украшение красивое.
Если бы это было украшение, это была бы просто картинка. Ну, ее бы так и не называли иконой.
Икона украшения, мы любуемся, ходим, мы ходим любоваться на икону в музее, мы ходим в Третьяковку любоваться на иконы, мы ходим любоваться на византийские прекрасные иконы в British Museum, это прекрасное украшение. Подставки для пивных кружек с изображением Богоматери. Вот здесь нехорошо. Подставки для пивных кружек с изображением Богоматери, Чаплин, абсолютно поддерживаю вас, господин Чаплин. Абсолютно. Это неправильно, потому что она же потом, чашка запотевшая, это кружка пивная запотевшая, и с нее стекает вот это вот, ну, испарения вот эти все. И как раз они, мне кажется, здесь с Богоматерью, это плохо. Вот здесь согласен. Ну что сказать. Где согласен? Где Чаплин молодец, я всегда его поощряю, правильно? А где Чаплин, что-то не то, я сразу Чаплину, кстати, и вопросец задам, рискуя нарваться. Да, поехали. Слушайте, ну давайте к Чубайсу. Да, вы знаете, что Лексутов сегодня? Вы знаете, что у нас сегодня Лексутов? Сегодня Лексутов.
Я знаю.
Да. Смотрите, с Лексутовым дело будет вот как у нас. Мы поставим работу. Значит, во-первых, я понимаю интерес к Лексутову огромный, к Максиму Лексутову, заместителю мэра города Москвы. Во-вторых, я понимаю, что вы знаете средства связи. Вы знаете, что говорит Москва.ру. Там есть написать вопрос в прямой эфир. Вы знаете, что говорит МСК в Твиттере. Говорит МСК в Твиттере. Вы пишете тоже. И просто ставите, ну, указывайте нас, ссылку делайте. Вот, и вы также знаете, что плюс 7-925-8888-948 это наш СМС. И вот, значит, но сейчас, пожалуйста, ничего не присылайте. Женщина, вы сейчас пришлете, у меня все это улетит вниз, в тартарары. А я вижу объективно, если я не листаю, я вижу 1, 2, 3, 4... 4 сообщения, но я могу сделать так экран, что я буду видеть 5 сообщений верхних. Ну вот, и я вижу 6, теперь вот сейчас я дошел до того, что я правильно поставил все, и 6 сообщений вижу. Поэтому, ребят, давайте просто строго понимать, что вы начнете Лексутову задавать вопросы, когда он придет, договорились, и, может быть, даже не с самого... Может быть, даже не с самого первой минуты, потому что я первые два вопроса там задам, а потом сегодня много вам задавать вопросов. Второе. Вы, когда будете задавать вопросы Лексутову, я буду очень следить за формой. Да. То есть, сколь угодно сущностно-жестко можно формулировать, сущностно-жестко, но по форме это должно быть так, как будто вот в Организации Объединенных Наций. Хотя нет, в Организации Объединенных Наций это плохой пример. Там ботинками стучал советский лидер. Нет, это должно, но это должно быть солидно. Это должно быть солидно. Если вы хотите сущность, услышать сущность, если вы хотите кого-то обматерить, пожалуйста, напишите, я все равно эти вопросы ваши не прочитаю. Нет, или к Сутову не дам. То есть это в воздух просто. В воздух. Ну, подошел, в лужу пернул, молодец. А если хотите по существу, значит, я буду следить за формой. Вот, договорились? В 10 приедет Лексут. Прекрасно. А сейчас Чубайс. Можно про Чубайса пару слов? Анатолий Чубайс на корпоративе Роснано сказал буквально следующее. У нас очень много денег. Ну, просто очень много. И это прекрасно. Давайте порадуемся.
Правильно, хоть у кого-то много денег.
За Чубайса. Надо порадоваться за Чубайса, правда? После отбивки, после отбивки.
Ну а теперь два слова о том, чем мы заканчиваем проходящий год, который как-то, не знаю, как для вас, но для меня очень неожиданно закончился. И также неожиданно начинается новый. Мы вроде совсем недавно собирались отмечать 15-й, как-то очень быстро.
Это Чубайс, он говорит на корпоративе, их 300 человек, 300 лучших из Роснано. Лучшие, 300 роснанцев, 300 роснанцев. Держат фермопилы, можно сказать.
Значит, следующий 16-й. Но первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Следующий 16-й. То первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег.
Ну круто же!
То первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег.
Я рад же ужасно!
Первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег.
Черт возьми!
Их просто вот совсем много. И первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить их в наши долгосрочные.
Ну, слушай, ну хорошо же.
Ну что, ребят, вы испытываете счастье. Вы
чувство счастья. У вас есть чувство счастья какое-то? Ну это же круто. Давайте, скажите, пожалуйста, вы рады за Чубайса? У Чубайса очень много денег, ну просто совсем много. И вы за него рады. 134, 21, 35. Да, вы абсолютно не рады в этой связи. 134, 21, 36. Пошло голосование. Голосование пошло? 134, 21, 35. У Чубайса просто очень много денег. Ну просто совсем много. И это вызывает у вас чувство счастья. А 134, 21, 35. И это вызывает у вас чувство ненависти. 134, 21, 36. Чубайса совсем, просто совсем много денег. И это вызывает у вас чувство счастья. 134, 21, 35. Чувство ненависти. 134, 21, 36. Позвоните, пожалуйста. Еще Чубайса. Ну, насладитесь же, ну.
Направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой.
Сразу да. Такая веселая
мысль. Направить ее значительную часть на выплату премии из экономии фонда заработной платы. Значит, у нас есть вторая премия, помимо первой. Правда, это, конечно, будет мгновенно. Вы знаете, что мы долго и тщательно считаем результаты, подводим итоги, оформляем отчеты.
Ну, он хорош.
Но, тем не менее, постараемся все-таки за базар отвечать. Думаю, что все будет нормально. Это прежде всего. Ну, а теперь два слова о том, чем мы заканчиваем проходящий год, который как-то, не знаю, как для вас, но для меня очень неожиданно закончился. И также неожиданно начинается новое.
Не, ну слушай, ну это ерунда же какая-то. Все, не хочу.
Первое, о чем я хотел сказать, у нас очень много денег. Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не просто ворочать большими деньгами, но еще и уложить.
Все. Все, он прекрасен. Анатолий Чубайс прекрасен. Все. Значит, смотрите, я хочу порадоваться вместе с ним и сказать, что у вас с голосованием. Анатолий Чубайс сказал, что у них просто совсем много денег в Роснано. Он с 300 роснанцами сидел там. А, значит, это был корпоратив для 300. И вы в этой связи, когда вы это услышали, вы испытали чувство счастья. 134-27-35. Что у Чубайса много денег. Вы испытали чувство ненависти. 134-21-36. Пожалуйста, у меня сейчас 29-71. Я говорю вам промежуточные результаты голосования. Вам, безусловно, нужны промежуточные. Значит, 29-71.
А вы заметили, у них есть фонд экономии заработной платы?
Фонд экономии.
Из которого они дадут что-то. Премию.
Ну, прекрасно же. Ну, они
у них очень много денег, но есть фонд экономии зарплаты.
Еще вдобавок, да. Значит, да. Ну, это мертвые души, там вот, те, которые не работают и прочее. Фонд экономии. Алло, Ульпол, редакция, вот будет фонд экономии. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сережа. Абдул вас беспокоит.
Здравствуйте, Абдул.
Я счастлив, конечно, я порадовался. Да. Чубайса. Ну, я... Только сейчас не могу понять, вроде бы вчера Илон Маск отправил ракету, с Чубайсом после Нового года отправит свои ракеты, и мы будем все счастливы.
Да.
Только знаете, у нас, а кто это у нас? Это мы, вы или весь российский
у
народ?
У нас очень много...
Или нас это отдельные,
нет, там
Роснано. Кавычка, кто?
100% Роснано. Роснано. Он говорит, у нас очень много денег.
А я думаю, что мы все, вы, я, Эльвира, все
нет,
это мы,
нет,
нас.
Нет, мы. Я умоляю, нет, конечно.
Вот
нет,
поэтому нет. Я счастлив, чувствую. Мы богатые, у нас очень много денег.
Нет.
Я даже перевернулся, посмотрел, а где они? Ну, что-то есть. Да. Ну, они есть же там. Ну, это радует, прекрасно. Это греет душу.
Значит,
они
слушайте, есть. А сегодня еще есть большое расследование, ну, не расследование, бог весть, статья. Значит, секундочку, а где я это читаю? Я это читаю не в ленте ли? Нет, я это читаю в КП Дейли, КП, Комсомольской правде.
Да.
Что у них все предыдущие годы был убыток. И в этом году был бы убыток. На 8, по-моему, миллиардов, 8,4 миллиарда рублей в этом году. Но! Или даже 12. Значит, но в связи с тем, что они государственные деньги, вместо того, чтобы их инвестировать, крутят по банкам, то от процентов, от депозитов они имеют вот эту прибыль. Больше ничего.
Сережа, можно скажешь? Знаете, я буду счастлив, когда я хочу такой... Вот помните его планшет? Он выпендривался, ходил. Я его купил бы хоть за 20 тысяч. Просто оставил правнукам, чтобы они хоть гордились, что у нас свой планшет был. И назови его Чубайс. Я не знаю, там как-то что придумаем такое там.
Значит, говорят, что вся их прибыль, ну, во всяком случае, я делаю этот вывод на основе «Комсомольской правды» сегодняшней, это как раз банковские депозиты. То есть он крутит на депозитах от 11 до 23% годовых. И это есть в финансовом отчете корпорации.
Я требую Чубайс планшет. Пусть мне продают, я его куплю. Вот специально пойду, отдай мне 20 тысяч.
Спасибо. Значит, смотрите. Они просто получают большие деньги от правительства, от бюджета на исследования на свои, Роснано, и крутят их по депозитам. И имеют действительно абсолютно серьезный доход. Ну вот. Если очистить финансовую деятельность госкорпорации от спекулятивной шелухи, то наоборот убыток. Причем накопленный убыток выясняется, значит, за все периоды отчетности уже 12,2 миллиарда рублей. Таким образом, у них все хорошо в связи с тем, что они не работают, как бы, или работают недостаточно, или работают так, чтобы все равно много оставалось на депозитах. Делаю я вывод на основе чтения сегодняшней «Комсомольской правды». Я останавливаю наше голосование. Чубайс сказал, что у него совсем много денег, ну, прям совсем много. Очень много денег, но прям совсем много. И это вызывает чувство восторга у 27% наших слушателей, чувство ненависти у 73%. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, всем доброе утро, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Знаете, мне хочется процитировать здесь, скажем так, классику, да?
Давайте.
С таким счастьем и на свободе.
Вот, но я, вы знаете, я всегда думал, вот честно, я думал всегда, что Чубайс это ресурс предвыборный. То есть, если посадить Чубайса, то понятно, что тот, кто его посадит, а вероятно, это власть, получит невероятные дивиденды и на выборах просто выстрелит вверх, как ракета. Может быть, его держат на 18-й год?
Ну, будем надеяться, что вы не правы, Сергей.
Или на 24-й. Может, его на 24-й ждут. В 24-м году тоже выборы.
Понимаете? Нет, будем надеяться, что это не так.
Ладно, спасибо. Понимаете, я думал всегда, что Чубайс — это великолепный предвыборный ресурс. Стоит посадить Чубайса, и партия власти сразу получит плюс, там, не знаю, 5, может быть, даже 10%. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Ну, а он же лучше, чем оборотни в погонах. Нам намного лучше. Да, здравствуйте.
Вот какая штука получается. Он же ответил, сам сказал, за язык не тянул, никто не тянул, что за базар надо отвечать.
Да.
Ну, а за планшета что он не ответит? Это фуфлышник он получается, такой же, как и Прохоров и многие другие.
А Прохоров тоже, что ли, планшет, я сейчас припоминаю.
Ну, не планшет, он какую-то там машинку обещал.
А, точно? Точно, ну, точно, точно.
А Собянин что нам обещал?
Что вам обещал Собянин?
Ну что ж, ну парковки не будут расширяться.
Сегодня Лексутов 10 придет, спросите.
Ну а что Лексутов? Лексутов это, может, так подметка от Собянина.
Ну нет, он все-таки зам.
Ну зам, ну...
У вас зам есть?
Нет, у меня зама нету.
Ага, ну зам нет, зам это... Зам это вообще важный перец. Это серьезно. 7373948. 7373948. Давайте, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей, здравствуйте. А вот мне, знаете, напомнила эту программу «Дом-2». Помните, как Ольга Бузова на лобном месте говорит? И мы счастливы, и все вот эти вот люди радуются. Так же эти живут в своем мире.
Я не смотрел. Я когда-то покупал машину, на Таганке в Volkswagen, автобус, что ли, я покупал. И там мне сказали, посиди, пока делаются документы. И я сидел и видел «Дом-2». Но это, может быть, минут 15 в жизни моей. И надо сказать, что там говорили с украинским акцентом, я помню, какие-то хлопцы. Вот. То есть я 20 минут в жизни смотрел «Дом-2». Это было связано с тем, что я сидел в столовке техцентра Volkswagen, ел котлеты с грязными тряпками, знаешь такие? Знаешь котлеты?
Нет, не знаю.
Есть котлеты такие из детства, из моего детства, которые я всегда, если я на них нарываюсь, я везде их покупаю сразу, которые пахнут мокрыми тряпками. Знаешь, мокрые тряпки как пахнут?
Да.
Ну вот. А их специально кладут в котлету. Котлета пахнет мокрыми тряпками. Так уютно и так по-детски как-то приятно. Вспоминаешь столовки. Я вспоминаю столовки своего детства. Школьные столовки всякие, другие столовки, где удавалось пожрать. Дома такого не было. Дома никогда ничего не пахнет мокрыми тряпками. Вот в чем дело. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Да, доброе утро всем, это Тамазик. Дело в чем, это, наверное, один-единственный бизнесмен, который так открыто может сказать, что у него очень много денег.
Да.
Особенно в такое тяжелое время для страны.
Да, а почему? Ну вот попробуйте проанализировать.
В это время мир же какой, и гаджеты, и телефоны у всех. Он прекрасно понимает, что это может попасть куда угодно, и он этого не боится.
Не боится. Так, нет, а почему? Проанализируйте.
Да сложно сказать уже, Сергей.
Сложно сказать. Почему он не боится? 7373948. Почему он не боится? Попробуйте проанализировать. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю. Слушаю.
Сергей, добрый день.
Здравствуйте.
Сергей, Москва.
Почему он не боится?
По поводу проанализировать очень просто. Да? Да. Человек говорит, что за базар нужно отвечать.
Да.
Только по этим фразам можно определить, кто он представляет себя, кем он представляет себя в государстве в нашем.
Ну, знаете, с некоторых пор в государственных элитах довольно часто мы слышим криминальный язык. Это появилось,
это,
ну, знаете, впервые криминальный язык вошел, я как до известной степени лингвист, впервые криминальный язык вошел в обиход русских политических и криминальных элит, а они были политико-криминальные. Вы знаете, после «Умки» была пьеса, был рассказ, повесть, простите, «Умка», о тюрьме для несовершеннолетних. Откуда появился термин «наезжать»? Вообще слово «наезжать» никогда не использовалось в русской речи до произведения «Умка». И еще по беспределу. Тогда же появилось слово «по беспределу». На меня наезжают по беспределу. Вот это, посмотрите, вот этот рассказ «Умка», это конец 80-х. До этого вообще это слово не употреблялось. Ни «беспредел» слово не употреблялось, ни «наезжать» не употреблялось. Вообще никогда не употреблялось. Трудно в это поверить.
Характеристика высших элит, она соответствует в некоторой степени характеристике самых высших элит.
Да. А «Умка» тогда в этой зоне называли, значит, пассивных гомосексуалистов, принудительно сделанных таковыми, то есть тех, кого насиловали. «Умка». И вот как бы шел рассказ о мальчике от его лица, что ли. Я помню эту повесть, которая ввела в русский обиход вот эти два слова: наезжать и по беспределу.
Ну, для 80-х это прям очень сильно.
Нет, если бы ты жила в конце 80-х бы, то ты бы знала бы, что тогда 3 миллиона человек были подписаны на «Огонек», который публиковал такие архивы, что для 2000-х и для 2010-х это слишком даже сильно. То есть шли архивы такие, за которые сегодня сели бы люди, если бы опубликовали. Нет-нет, это было время откровенности. Это было время ожесточенной, я бы сказал, откровенности, сносящей мозги просто к чертовой
матери. Просто сейчас всего этого так боятся?
Сейчас боятся, а в конце 80-х не боялись. В конце 80-х 3 миллиона человек подписаны были на «Огонек», который публиковал каждую неделю что-нибудь такое, от чего сегодня все бы крякнули, и мгновенно у всех инфаркт бы случился.
И на обложку штампик поставили 18+.
Да-да-да, конечно, конечно. Значит, Чубайс не боится, я еще хочу принять звонок. Алло, здравствуйте. Почему он не боится?
Здравствуйте, Сергей.
Да.
Ну, смотрите сами, это корпоратив, он уже поддал.
Да.
Хотел,
а скажите, мы на корпоративах ведем себя всегда кое-как. Ведь это корпоратив, то есть это специальное место, где мы ведем себя кое-как вообще. Начинаем танцевать, как кретины, петь в караоке, как полные идиоты. Правда же?
Ну да, это наша русская особенность.
Абсолютно, абсолютно. У нас, кстати, тоже будет корпоратив. Я надеюсь, нет, мы начинаем плясать, как идиоты, петь в караоке, думая, что это всем нравится. Потом, ну, после первой песни, когда все такие, окстившись внутренне, надеются, что ты уже никогда, в следующем, ну, по крайней мере, год не будешь петь. Ты говоришь, а сейчас я спою вторую песню, теперь я вижу, как всем понравилось, ты говоришь, теперь я вижу, как всем понравилось, я спою вторую песню, сейчас вторую песню спою. И пошел поднесся, и все такие, бра, как это выдержать. Да, может быть, Чубайс поддал, и его снесло. Неважно, в движении.
Подъем в движении.
У меня перезагружается чертов Яндекс. А вот он, 5 баллов, наконец-то. Я думал, что это у меня так мало. 5 баллов, очень плохо. На внешке, почти до осташки, от щелчка до осташки, весь Лосиный остров, все стоит на внешнем каде. Потом на внутреннем каде с 4 до 7 по циферблату, внутреннем каде, считай, нет. И между Ленинградкой и Волоколамкой внешним кад тоже тошнит. А где же хорошо? А вот где хорошо. На Ленинградке предсказуемо отвратительно. Это же хорошо. Смотрите, на проспекте Мира предсказуемо сложно. Сложно. Дмитровка стоит, но как ей положено. Значит, Нижегородка, энтузиастов сегодня чуть полегче. Щелчок, пожалуй, плохой, а вот энтузиастов сегодня чуть полегче выглядит. И Нижегородка, и текстильщики стоят тоже, как им, конечно, и положено. Андропова в начале пути с юга на север выглядит плохо. А Каширка, если нырнуть на Варшавку, ничего себе, лучше обычного. Перед Гагарина, как всегда, на профсоюзке учинили аварию. Какие молодцы. 9 часов новости.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов шесть минут, среда, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Здравствуйте. Слушайте, а я хочу сказать, что кто-то здесь написал, теперь ищу этого человека, но не могу найти. Очень хорошая была фраза: а Доренко, а ты на корпоративе будешь, значит, ну, хвалить, что много денег, очень много денег. Нет, нет, но это связано, поймите меня, с тем, что я хохол. Если вы видели хохлов когда-нибудь в жизни, то вы понимаете, что хохол всегда про деньги. Когда ты видишь хохла, когда он сидит в своем Мерседесе, С-класса, обязательно чавкает, что-то жрет, гад такой. Обязательно у него все. Значит, и при этом первая фраза «нема грошу». «Нема грошу», то ж «нема грошу», то ж «як бувло», как «як стало» и так далее. Все, это первая фраза хохла. Поэтому, товарищи дорогие, вы должны понимать, с чего я начну свою краткую речь на корпоративе. Я начну с того же «нема грошу» и так далее. Ну, конечно. И в этой связи мы это и отпразднуем, конечно. Так вот, слушайте, Чубайс же вроде бы не пьет. Он вовсе не пьет. Пожалуйста, не задавайте сейчас вопросы Лексутову, 34-й, добренький. Это сейчас улетит к черту вниз, понимаете? У меня очень быстро идет поток. Не надо сейчас задавать вопросы. Ваш вопрос уже сейчас шестой. Я его едва вижу. Сейчас он опустится, и все, и уйдет. Греция стала первой православной страной, узаконившей однополые союзы с почином братья и сестры. Говорит нам Александр. Александр, спасибо большое. Я понимаю, что, тем не менее, речь идет о неком допущении. Что значит однополые союзы? Однополые союзы у греков – это все-таки тоже тут есть градации. В однополых союзах есть градации. То есть называются ли они браками, называются дальше. Есть ли возможность у них усыновлять, удочерять детей? Это очень важно, с моей точки зрения.
Конечно, да, это правда важный
вопрос. Твоя точка зрения, например, еще неизвестна. Скажи, пожалуйста, что ты думаешь об однополых союзах? Сейчас мы, Хасан, выясним, что про нее. Давай, говори.
Может, ты либерал? Не вижу ничего плохого в однополых там парах, и там они могут соединяться как хотят.
То есть это не наше дело.
Если им нужна какая-то бумажка о том, что они там официально пара, то пускай у них будет такая бумажка, почему нет?
Понял. А скажи, а усыновлять, удочерять?
Это сложный вопрос. Я в нем так и до конца не определилась, просто я знаю достаточно много, так сказать, традиционных, да, настоящих традиционных семей, в которых да. Детям гораздо хуже, чем, наверное, было бы у
гомосексуалистов из кино, из American Family.
У двух мам, например.
Из American Family.
Я, конечно...
Modern Family, американская семейка в русском переводе.
Может быть, каких-то им взрослых, там, не знаю, детей можно там давать, например, ну, не маленьких, которым они...
А взрослых с какого возраста?
Ну, повзрослее, во всяком случае.
Ну, подожди. Когда дело тоже... А что значит повзрослее? Повзрослее – это что, 20 лет детей им давать?
Ну, это уже не дети.
Ну, все, подожди. Детей нельзя давать... я тебе скажу когда. Наоборот, маленьких можно давать, а потом изымать. Потому что... Послушай, нет, и тоже нельзя. Ну, с моей точки зрения, вот я лично за однополые союзы, я не вижу в них никакой проблемы, но удочерять, усыновлять я бы им не давал. Я бы им не давал. Почему? Потому что действительно это влияние оказывается не как норма, а как уже давлеющая норма. Если это твои родители, люди, которые о тебе заботятся, так делают, да, а ребенок может наткнуться на какие-то сцены перверсивной нежности и так далее, и так далее. Мне кажется, это было бы плохо. И мне кажется, что маленький ребенок даже еще это воспринимает просто как норму, а подросток, у которого формируется сексуальность, да. он подросток с удивлением обнаруживает, еще не может сложить эту мозаику воедино, с удивлением обнаруживает свои какие-то возбуждения, которые у него не до конца еще понятны ему самому, не до конца расшифрованы. Да? Он же не мечтает, а, собственно, о половой связи с лицом противоположного пола, а он просто возбуждается. Ну, просто возбуждается при прикосновениях каких-то самого к себе. То есть он обнаруживается в ванне, в душе, еще где-то. Ну вот. И он еще не прошил, у него еще нет матрицы какой-то прошитой, да? И эту матрицу легко извратить, если ее целенаправленно извращать. Можно ему объяснить, что это вообще просто хорошо. Ну, это просто хорошо, да? Неважно, кто это делает, не имеет значения, кто. И это, ну, это прикольно, вот ты же видишь, что это прикольно. Ну, все, и все, и понеслась. Поэтому я бы не давал ему дочерять, усыновлять. Греки разрешили однополые браки. Ну, вот и хорошо. Слушай, найди мне эту новость, пожалуйста. Я Александр Фельдман, вы же, как сказать, вы кинули меня, вот киньте мне, пожалуйста, добрый Александр, в мой твиттер, так, чтобы я мог это увидеть. Понимаете? Я тогда увижу, если вашу ссыль то я сейчас же... Да, спасибо, спасибо, Пиварейн. Спасибо большое. Значит, я посмотрю сейчас. В Греции легализовали однополые союзы. Греческий парламент принял закон о легализации однополых союзов, приравняв их к бракам. Принятый парламентом закон расширяет понятие гражданских союзов для однополых пар. То есть у них были гражданские союзы для однополых пар, правильно я понимаю? Предоставляем право наследования субсидий, пенсионных обязательств государства. Ну и почему нет?
А почему нет?
А почему нет? Материально, если люди живут вместе, неважно, даже если они не трахаются, просто живут вместе, почему им не наследовать пенсионные накопления друг друга? Почему? А почему? А что за проблема-то? Законопроект поддержали 2/3 законодателей. Против высказались всего 55. Значит, за проголосовала правящая Сириза и представители левоцентристской партии ПАСОК. В составе так далее. Значит, Ципрас, премьер-министр Греции Ципрас, приветствовал решение парламента о равных правах для всех граждан, вне зависимости от пола или сексуальной ориентации. Он отметил, что вместо празднования нам следовало бы принести извинения сотням тысяч сограждан, гомосексуальных сограждан, которые были лишены этих прав все эти годы. Греция стала первой православной страной, узаконившей однополые союзы. Православная церковь, чей официальный статус закреплен в конституции страны, выступал против принятия закона. Тем не менее, значит, он был принят. Ну, вы знаете, что мы из Греции получаем, время от времени, мы из Греции получаем сюда, в Россию, какие-то эпохальные вещи.
Ну, они, кстати, называют это договором сожительства.
Договор сожительства, ты прочитала, да? Ну вот, но он теперь приравнен к браку по правам.
И вопрос усыновления там не ставится.
Не ставится. Mm-mm. Очень интересно. Хорошо. Значит, к браку приравнен по правам всем, кроме усыновления и удочерения. Я напомню вам, что из Греции в Россию время от времени приходят судьбоносные решения. Например, судьбоносное решение о религии, о смене религии, об отказе от русской веры и принятии греческой веры пришло князю Владимиру, киевлянину, правда, но неважно, это имело значение для всей Руси. Дальше. Креститься щепотью, как говорили старообрядцы, кукишем. Значит, креститься щепотью, это тоже решение, которое пришло из Греции, вместе с украинскими священниками, которые... значит, охмурили патриарха Никона здесь, в Москве. Парень он был нижегородский, Никон, а пришли украинские священники после унии. И ему лапшин понавешали, что надо как в Греции. Понятно? Ну и так далее. И вот, а сейчас в Греции легализовали однополые союзы, и, наверное, у нас тоже так сделают. А давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, ваши ожидания, внимание, я не говорю, за что вы выступаете. В Греции легализовали однополые союзы. Это первая православная страна, которая легализовала однополые союзы, придав им функции права наследования, там, пенсионных обязательств государства и так далее, и так далее, и так далее. Расширение. Практически права брака. Вы думаете, что это постепенно теперь уже после Греции придет и к нам? Я не говорю, как вы к этому относитесь, но вы думаете, это придет к нам. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Интересно, я думаю, что придет, ну, потому что это нормально.
Да, я тоже так думаю. Ну, это я, нормально. Правда, не уверена, когда.
Нормально, что если, нормально, что если какие-то люди, неважно, мы не спрашиваем, трахаются они или нет, мы не спрашиваем их об этом, просто живут вместе и заботятся друг о друге, то нормально, если они могут просто зайти и сказать, что у нас есть некая форма союза, в которой мы наследуем имущество друг друга, и при распадании подобного союза мы хотели бы делить имущество. Это нормально? Это нормально, это цивилизованно, это естественно, это понятно всем.
В любом случае, ты в любой союз вкладываешься и, наверное, имеешь право какое-то справедливое разделение потом.
Ты в любой союз, да, любой союз, сексуальный или асексуальный, или метасексуальный, или интросексуальный, в любом союзе ты как-то вкладываешься в него и прописываешь... Как это все потом, если союз распадется, делится? И если кто-то умрет из членов союза, как это наследуется? Почему это плохо? Это неплохо. Хорошо, я останавливаю это голосование. 39% считают, что это придет в Россию. 61% нет, это не придет в Россию. 61%. Я хотел вам странную вещь сказать. Вы заблуждаетесь. Просто, ну вот, вы заблуждаетесь. Это точно придет в Россию. Точно. Просто потому, что если два человека живут, вне зависимости от того, суют они какую-то мясную штучку друг другу в анус или нет, это вне зависимости от этого. Они просто заботятся друг о друге. Они могут описать свои отношения, материальные отношения, и государство должно это защищать. Ну, конечно. Слушайте, значит, я хотел сказать про открытую Россию, но вы не знаете, значит, а я знаю. Мы знаем, говорит, Москва знает. Вот ходит по открытой России и так далее. В квартирах ее сотрудников прошли обыски, дело организации проводится, по примеру, дело экспертов, пишут в РБК и так далее, и так далее. Ребят, не читайте, причем, пожалуйста, читайте РБК всегда и так далее, но не сегодня. Сегодня по этому вопросу надо идти на «Говорит Москва» и прочитать. На самом деле смысл в том, сейчас начали новое дело ЮКОСу, Ходорковскому, в связи с тем, что Ходорковский, как вы знаете, на самом деле Невзлин еще, одержал серьезную победу, тактическую, временную победу по поводу взыскания там с России 50 миллиардов долларов.
Да.
Значит, 50 миллиардов, которые отдавать, конечно, во-первых, не хочется, во-вторых, нечем, да и вообще, ну что за абсурд какой-то.
Ну какие-то средства уже блокируются.
Да, ну какой-то абсурд. И так далее. И у нас на сайте есть человек, который высказал предположение и уверенность в том, что речь идет как раз об этих 50 миллиардах, и через новое дело следственные органы Российской Федерации попытаются доказать, что вообще приобретение ЮКОСа как таковое было нелегально. То есть, условно говоря, у Ходорковского ЮКОСа никогда не было. У Ходорковского ЮКОСа никогда не было. И у акционеров ЮКОСа никогда не было. Ну, не было у них. Кукис был, а ЮКОСа не было. Понятно, о чем я говорю? Не было. Потому что это все было нелегально, незаконно. Я думаю, что следственные органы наши настолько умны и расторопны, что на это там, я не знаю, уйдет с полгода и, может быть, год, но мы сумеем все это доказать. Правильно? Никто же не сомневается, что мы сумеем. Правильно? Слушайте, значит, дальше. Американские санкции. Новогодний подарок от Обамы. Расширили санкционный список, добавив туда новые лица и компании, также дочерние предприятия ВТБ, Сбербанка, Ростеха и физические лица, которые ассоциированы с прежними людьми под санкциями. Ну, я думаю, ну, да мы должны отвечать или нет? Вот у меня сразу первая реакция, нам, значит, что-то такое в окно плюнули, или в окно крикнули, или в окно что-то показали. Мы должны отвечать или нет?
Ну, фактически они не расширили, а уточнили.
Нет, то есть там есть некоторое расширение, например, там ВТБ есть филиалы, там ВТБ Казахстан.
Ну, какой-то Ялтинский вот. Завод какой-то, Ялтинский завод. Ну, их там три, да. Или там четыре.
Ну, то есть уточнить, да. Так мы должны много. Ответить чем-то или нет? Или уже не надо ничем отвечать? А?
Если для нас это не ущербно, ну, по-серьезному,
нет, да? Может быть, обидно? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей. Я считаю, что отвечать надо, безусловно.
Надо. Но как симметрично ответить? Взять какую-то ферму в Иллинойсе?
А именно асимметрично.
Асимметрично, прошу вас. Асимметрично иногда бывает неадекватно, прошу вас. Все-таки выскажите предположение, какой ответ должен быть? Ну, хорошо. Ну,
наши
хорошо.
Депутаты предлагали запретить Кока-Колу и...
Запретить Кока-Колу можно, но поймите, Кока-Кола обтечет Россию. Я уже говорил, ребят, поймите простую вещь. Мы должны... Нет, это очень важно. Мы должны все время отвечать. Но только мы должны точно принимать во внимание один важный факт. Сказать, чтобы не стать сумасшедшим регулировщиком. Сумасшедший регулировщик ты видела когда-нибудь на улицах? Мужчину, который... Мужчина, как правило, женщина не бывает. Который машет палочкой или руками, разводя машины. Ну, он сумасшедший. Ну, не полицейский.
Который просто встал.
Ну, сумасшедший. Ты видел сумасшедших регулировщиков?
Регулировщиков нет, а просто
Я видел двух за свою жизнь сумасшедших регулировщиков. Двух, реально. Правда, клянусь. Одного из них в Останкине, еще что, помню его. Значит, сумасшедший регулировщик. Это человек, который машет, куда машинам ехать. А иногда он запрещает машинам ехать.
А машины на это реагируют?
Машины на это никак не реагируют. И получается, что он разочарован, он испытывает чувство фрустрации от того, что его запреты не имеют действия. И тогда он начинает махать руками туда, куда они де-факто едут. Понятно, да? То есть, смотри, ты подъезжаешь к сумасшедшему регулировщику. Он показывает, стоп, стоп. Ты такой от этого, от ботанического сада едешь. Ну, вот я в Останкино ехал. И он такой, стоп, типа, стоять тебе показывает. Ты действительно притормаживаешь, потому что ты не понимаешь, что, может быть, броситься под колеса, может быть. Не понимаешь, на самом деле. Вот. И притормаживаешь, но едешь. Потому что ты пытаешься понять, что это такое. Что за перец такой смешной. Вот. А потом ты понимаешь, что это чок-чок. Ну, на это уходит доля секунды. И ты продолжаешь ехать. И тогда этот же самый человек тебе показывает. Проезжай, проезжай, проезжай. Пошел, пошел, пошел. Ну, проезжай, проезжай, прошел, пошел. Понятно, да? Почему? Потому что у него чувство фрустрации от того, что он запрещает что-то. А всем пофиг. И как бы он такой, кажется, меня не слушаются, а тогда я буду командовать им то, что они делают и без меня. Понятно? На самом деле...
Ну, почему в этой ситуации регулировщик не поставить Америку? Пускай они будут, вот они уточняют свои санкции, почему мы должны на них все время реагировать? Ну, не почему мы не можем быть этой машиной, которая едет
по
своим делам?
Кока-кола, она такая река Кока-кола, которая течет по всей планете, она просто обтечет Россию стороной и спокойно потечет дальше.
Да у нас и своих производств достаточно.
Да у нас и своих производств, возможно, Кока-Кола, нет-нет, а мы ее запретим, если то запретим и производство. И в Орловской области, конечно, запретим огромный завод Кока-Колы. То есть мы запретим. Ну, люди, соответственно, не будут работать, потеряют работу, ничего подобного. Приедут, нормально, найдут другую работу на военных заводах, каких-то хороших заводах. На плохом заводе потеряют работу, а придут на хороший завод. Что-то будут закручивать там. Понимаешь? Значит, я в Андорре видел сумасшедшую бабу-регулировщику. Светофор работает, а она машет палкой, дура, и Янгсари пишет. А я в Останкине видел, но до этого тоже еще видел. Я два раза. В Новогиреево каждый день такая бабулька регулирует движение, говорит Денис 25-й. Видите, как интересно? Ну так вот, значит, смысл в том, что сумасшедший регулировщик, мое главное наблюдение, сумасшедший регулировщик никогда не машет против движения долго. Как только он поймет, что его ожидает фрустрация на этом пути, он начинает махать по движению. Понятно, да? Значит, то же самое с нами. Мы можем запрещать что угодно. Но я лично был ребенком в 80-м году. Мне было 20 лет. Значит, я в 80-м году очень хорошо помню, как люди проникли обслуживать Олимпиаду. А Олимпиада 80-го года в Москве, ее бойкотировала Америка из-за 79-го года, из-за ввода войск в Афганистан, но корпорации не бойкотировали. И появилась в России, тогда в Советском Союзе, в Москве, Пепси и Фанта. Фанта, значит, причем Фанта была в порошке, ее должны были разбавлять водой в известной пропорции, которую давали американцы. Американцы давали пропорцию. Значит, но русские считали, что американцы пусть сами пьют свои помои в такой пропорции, как надо, и клали порошка в два раза больше. Для своих по кайфу, понимаешь?
Ядрёненько.
И мне говорили, приходи, мы тебя напоим настоящей фантой. Настоящей фантой. Я говорю, а что такое настоящая фанта? Они говорят, ну в два раза больше порошка кладем. В два. Я говорю, ребят, а второй говорит тут же при этом. Говорит, а ты знаешь, как я делаю, Фанта, какая чудесная вещь. Я насыпаю туда горсть пятаков, мелочи, советской мелочи. Ну, пятикопеечных монет там, и так далее, медных монет. Значит, и на утро они белые, как будто золотые, он говорит. Я говорю, так это кислота, значит. Ну, в смысле, вы кладете в кислоту пятикопеечные монеты. Я и второму рассказываю, тому, который работал в Лужниках, и который там в Лужниках разбавляли Фанту в два раза круче. Бульон забористее. Я говорю, идиоты. Значит, вы кислоту льете в желудок. Может быть, вы подумаете, может, это в аккумуляторы лить, эту фанту. Это кислота, ку-ку. Ну вот. Ну, значит, ну, это вот люди русские радовались. Они пели осанну этой фанте. Они домой таскали помаленечку. Пакеты пластиковые. До истирания в белый цвет носились. Если у тебя был пакет Wrangler, например, от джинсов Wrangler. Или у тебя эти пакеты привозились из-за рубежа, пластиковые пакеты, которые ты сейчас берешь в магазине. Поняла? Ты заходишь в магазин, тебе дают пакет, там, манго, зара, неважно. Понятно? Тебе дают пакет. Понятно, о чем я говорю? Значит, этот пакет никогда не выбрасывался. Этот пакет носился на работу, в нем носилось там все вещи, все. Он истирался, он потом изнутри такими дырочками весь проходил, весь был помятый. Но он всегда был, у каждой уважающейся женщины был хороший, красивый пакет. Не простой пакет, а красивый. Понимаешь? Синий такой, с синей задницей красивый Wrangler какой-нибудь, женской задницей такой, в джинсах, такой какой-нибудь пакет был. У одной, у другой был пакет L'Oréal, еще какой-то пакет. Понятно? Значит, я к тому, что давайте запретим. Давайте запретим Кока-Колу, давайте запретим. Только с дня запрета, с той секунды, как вы запретите, ваши соотечественники будут мечтать о ней, как о недостижимом счастье. Пакеты из-под Кока-Колы, бутылочки из-под Кока-Колы, бутылочки с Кока-Колой будут привозиться самолетами людьми из-за рубежа, будут дариться детям на день рождения. Ребят,
и продаваться из пальто у метро.
Да. Напомните мне, кто это помнит. Да, это так и будет, если запретите. Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Сергей.
Здравствуйте.
Да. Хотел по движению немножко придурочные, значит, техслужбы возле метро Войковской по левой полосе поставили две машины, спереди идут 12 человек с лопатами. И вот в этом месте, где справа выезжают, где соединяется этот мост, там пробка именно вот из-за...
Где трамвайные таких... пути, да?
Нет, ты когда в центр едешь, вот где вот метро Войковская, там справа люди выезжают.
Да.
И из четырех рядов там, короче, они в два ряда все это дело организовывают, и так медленно идут, лопатками собирают мусор. Это великолепное зрелище.
Вот уродцы, а. Слушайте, я прям вот запомню, это надо будет сейчас, когда приедет Лексутов. Да, они абсолютно же не парятся. А я с такими пакетами из-под импортных товаров ходил в школу вместо портфеля, пишет нам Александр. Смотрите, в Сокольниках на выставке 200 лет Соединенным Штатам Америки пакеты бросали на прилавки, а наши поклонники США дрались за них. Дрались за пластиковые пакеты. За пластиковые пакеты. В начале 80-х Пепси-Кола продавалась вовсю. Это верно. Пепси-Кола продавалась вовсю. Пепси была вот до Олимпиады она пришла. Пепси пришла до Олимпиады. Там было два пика нашей дружбы с Соединенными Штатами. Союз Аполлон. Одна из них Союз Аполлон, как вы знаете. Значит, тогда Брежнев съездил в Соединенные Штаты. Он сказал, что между советским и американским народом много общего, что это народы-пионеры, и что это очень схожие народы на планете. И поэтому дружба наша, она органична. И всегда во всех войнах американцы стояли на стороне России. Всегда поддерживали Россию американцы. Это сказал Брежнев. И тогда был Союз Аполлон, стыковка в космосе наших двух космических кораблей, сигареты Союз Аполлон по 70, по 60, по-моему, копеек. Значит, и такое вот было счастье. Потом Олимпиада. Потом Игры доброй воли в 85-м году, когда мы опять вылизывали здесь американцев. Вылизывали просто вот и до. Понятно? Поэтому, ребят, запретите, что хотите, ребят. Запретите, что хотите. Смотрите, с этой секунды, как вы запретили, с этой ровно секунды, начинается отсчет времени, когда на вас идут проклятия, а пластиковые пакеты с флагом Соединенных Штатов Америки будут главным подарком. Вы это понимаете или нет? Просто мне интересно. Новость.
Обзор прессы.
9:34, у микрофона Эльвира Хасаншина. «Казанская харизма» — это материал в «Аргументах и фактах». Статья посвящена тому, что глава столицы Татарстана Ильсур Метшин возглавил новый народный рейтинг мэров столиц российских регионов 2015. Еще одно первое место у него в номинации «Лидер года». Вот подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Аргументов и фактов». РБК публикует интервью с Владимиром Кехманом. Вот подробности его фактически банкротства группы компании GFC, о своих влиятельных друзьях он рассказал изданию, о конфликте с Германом Грефом. Вот об этом читайте в свежем выпуске РБК Дейли. МК.ру пишет про беженцев. Издание отмечает, что по оценкам ООН количество людей, вынужденных оставить свои дома в уходящем году, превысило 60 миллионов человек по всему миру. Это рекордные данные, если, конечно, слово «рекорд» применимо к таким грустной информации. О том, что Джефф Монсон получил российское гражданство, также пишет МК, и об этом, обо всем читать в свежем выпуске издания. Российская газета рассказывает о том, что Госдума гарантировала задержанным право на телефонный звонок. После того, как человека доставят к следователю, у того будет 3 часа, чтобы дать задержанному трубку. Об этом читайте в российской газете. Интересный материал в «Коммерсанте» о том, что Владимир Путин предложил ввести новую должность в Кремле и назначить главу Института развития интернета Германа Клименко советником президента по интернету. Вот об этом читайте в «Коммерсанте». И там же о том, что турецкий текстиль, который формально не входит в список санкционных товаров, фактически оказался под негласным запретом на ввоз в Россию. Это может создать проблему международным ритейлерам, производящим в Турции одежду для продажи в России, например, таким как Zara, Mango, Lacoste и Adidas. Подробнее об этом читайте в свежем выпуске «Коммерсанта». Ну и «Новая газета» рассказывает, что несколько сотен подростков в Донбассе были посвящены в «Захаровцы». Они получили по значку с портретом главы лидера республики ДНР Александром Захарченко. Вот об этом читайте в «Новой газете». 9.36, это был обзор прессы на «Говорит Москва».
«Говорит Москва». 94.8.
Подъем. Работаем, 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 товарищи. Слушайте, значит, что у меня хорошего есть? Анонимус объявил войну турецкому правительству, что очень правильно, с моей точки зрения. Но я бы хотел видеть результаты, не только объявление войны, а результаты. Мне хочется, чтобы Эрдоган полз на корячках туда, посыпая голову пеплом в Анонимус. И так далее. Ну, как-то, правда, спесь с него сбить бы надо. Google Messenger делает. Это, простите, я, может быть, до известной степени меняю тему довольно резко. Но вот смотрите, Wall Street Journal узнал о разработке мессенджера Google с искусственным интеллектом. Честно, не понимаю, зачем мне это. Вот смотри, что будет делать этот мессенджер.
Писать сообщения за нас?
Ты пишешь сообщения людям. Например, ты пишешь сообщение человеку. X. Ты пишешь X, привет, ра-ра-ра-тра-та-та. Например, там, встретимся в Александровском саду. Например, ты пишешь человеку. И дальше будет какая-то кнопка, в которой сразу будет, наверное, история вопроса. Александровский сад основан тогда-то, значит, гротик был построен по приказу императора такого-то, там, значит, и так далее, и так далее. Там. Потом его испаскудил господин Церетели. Ну и так далее. Ну, там что-то такое. Значит, еще что-то. Раз, ты сразу все прочитал, и такая довольная такая, идешь такая, о, все есть, все нормально. Понимаешь, я имею в виду, что они хотят там как бы поисковую машину прошить. Мне кажется, что это как нарушает секретность. Компания Google разрабатывает новый сервис обмена мобильными сообщениями, в которых будут интегрированы ноу-хау, относящиеся к элементам искусственного интеллекта. Речь идет о так называемых чат-ботах, то есть программах, способных отвечать на вопросы в самом приложении, в самом мессенджере обмена сообщениями. Таким образом, пользователи смогут посылать текстовые сообщения как своим друзьям, так и ботам. То есть ты можешь роботу тоже писать.
То есть он будет как мой автоответчик.
Он, нет-нет-нет, он может быть твоим автоответчиком, но он также может быть твоим собеседником. Он может также быть твоим собеседником. Как бы дежурный робот, но не как Google сейчас поисковая машина, а именно в мессенджере ты ему будешь писать, робот, там, то-то, что думаешь, и он будет как искусственный интеллект, с элементами искусственного интеллекта, какие-то давать подсказки.
Это прям печаль-тоска такая, я поругался с роботом.
Ну, например, я поругался, да-да-да, я поругался с роботом. Ну, смотри, на самом деле, я вот думаю о том, что антрополог Савельев говорил о мозге человеческих существ, гоминид, дочеловеческих гоминид, и я с огромным... зачем такой мозг вообще? Понимаешь, вот зачем такой мозг вообще? И мог бы быть мозг там с кулак, да? Мог бы быть там совсем еще с грецкий орех. Такой мозг связан, к сожалению, к огромному сожалению, со стрессами. Потому что мозг гигантский орган по энергозатратам. Мозг съедает примерно 25% всей энергии, которую потребляет твое тело. 25% уходит на
мозг. Я даже где-то читала больше.
Ну, может быть, до 40 в моменты стресса. Может быть, до 40 в моменты стресса, понимаешь? До
40. Когда человек активно занимается интеллектуальной деятельностью.
Значит, он пожирает гигантское количество энергии, мозг. А зачем же такой расходный орган существу? Вот есть существо, да? Значит, про образ и подобие сразу забыли, а просто говорим про эволюцию. Простите, я в той концепции я вообще не рассуждаю. Значит, вот в концепции эволюции. Этот огромный орган связан с постоянными стрессами в жизни этого существа. Постоянными стрессами. А в устойчивых социальных группах, мозг становится меньше, он не нужен. В частности, приводит пример антрополог Савельев. Мозг вот этих вот 30 тысяч лет назад, кроманьонцев прекрасных, там сказать, неандертальцев. Например, кроманьонца, он говорит, 1540 граммов был мозг. Неандертальцы 1520. Или наоборот. Ну, в общем, у них очень близкие данные, и неандерталец ничуть не глупее был, да? Несмотря на это, его съели. Значит, почему его съели, ты знаешь, потому что они жили маленькими семьями, а кроманьонцы ходили шоблами по 100 человек. Значит, вот смысл. А сейчас, а почему тогда у современных африканцев мозг чуть менее 1300 граммов? Почему?
У Ленина тоже был маленький мозг, значит, это еще ничего не значит. Ну,
развитые у него были, да. Нейроны хорошие. Значит, почему? Потому что они скорее устроили правильные социальные организации, современные африканцы. У них правильная социальная организация, поэтому не нужен такой большой мозг. Не нужен. Такой большой мозг нужен только в момент стресса. Понимаешь? Жизнь без стресса означает, что мозг большой не нужен. Из этого следует напрямую, что каждое новое поколение людей рождающихся будет иметь меньший мозг. Меньше, но он не нужен просто. Стресса нет такого, понимаешь? Вот если бы ты выходила из дому там, значит, и под пулеметным огнем ползла какое-то время короткое, потом бы вползала в метро, где там лязгающие какие-нибудь, лязгающие экскалаторы, подобные экскаваторам, обрушивали бы на тебя ковши какие-то страшные, и ты бы проползала между ними на полном, у тебя бы спиной мозг работал, все работало, и не каждый бы дошел до работы, из редакции дошли бы человек 30, а 30 погибли каждый день, понимаешь, а к следующему пришли 20 человек только на работу, а, значит, остальные погибли по дороге на работу. Вот тогда бы у вас мозг был, мама, не горюй.
А, это на самом деле не так, потому что когда у человека стресс, и он может его компенсировать, да, как это сказать, исчерпать какими-то ресурсами, в том числе физическими.
Да.
Либо физическое расслабление, либо физическое напряжение.
Да.
Вот, если бы мы там бежали по метро, там, перепрыгивая через головы других людей, у нас бы вырабатывались определенные гормоны, и стресс бы этот нивелировался. А у нас сейчас другой стресс. То есть его на самом деле не меньше.
Непосильные задачи постоянно надо решать.
Мы сейчас свой стресс не можем никак...
Опасности нет, мать. У тебя вечером будет курочка. Сказано было это 10 раз уже мной. У президента Соединенных Штатов Америки сегодня на ужин будет курочка. И у тебя будет курочка. И у любого негра в Луизиане будет курочка. И у всех будет курочка. И все будет хорошо. Понятно? Со всеми. Никто не умрет от голода сегодня, как девочка со спичками. Нет. Никто не умрет. Все будут живы, и завтра проснутся. Единственное чувство, которое их будет беспокоить, это легкое томление в центре живота, видно поджелудочное, а может быть желчный пузырь или что-то. Пожрать надо поменьше, скажешь ты себе с утра, и поклянешься, что с сегодняшнего дня ты будешь питаться аккуратно. Значит, но этого ты не исполнишь, и уже через 2 часа нажрешься. Понятно? Значит, не надо рассказывать про стрессы. Какие стрессы? Стресс – это страх потерять жизнь. Жизнь потерять, жизнь. Понимаешь, у тебя нет такого страха.
У меня
нет.
Есть другие страхи. Я, например, там сижу вечером, считаю.
Надеть
вот,
кофточку
надо будет заплатить...
не в тон ботинкам.
Нет, мне
вот
надо заплатить там за квартиру, мне надо заплатить за коммуналку. Я сижу и рассчитываю, сколько мне. Потом я думаю, мне завтра надо сделать...
Каждый месяц одно и то же.
Первое, второе, третье.
Зачем ты это рассчитываешь, когда это каждый месяц одно и то же?
Потом я думаю, мне надо пойти на работу, там будет начальник, он будет, например, на меня ругаться.
Да, орать будет. Слушай, подожди, у тебя каждый месяц одни и те же проблемы.
Нам гораздо больше ответственности.
Каждый месяц один и тот же начальник. Каждый месяц одна и та же квартплата. Нет страха смерти, ку-ку.
Вот насчет того, что каждый месяц одна и та же квартплата, это неправда.
Квартплата другая? Ты понижай ее.
Квартплата меняется,
понижается.
Это неправда.
В Москве понижается. Все пишут об этом, читай ньюсруком.
Писать они могут, что хотят, но хозяева далеко не всегда идут на понижение, и они совершенно не готовы терять свои деньги.
Хорошо.
На съемных квартирах.
Ну, хорошо.
И это человеческое потребительское отношение,
оно
не искренне.
Короче, этот Google запустит мессенджер, который будет твоим рабом, интеллектуальным рабом. И который будет твоим роботом интеллектуальным в Гугле. Понятно? Ты будешь ходить в мобильном телефоне, у тебя будет еще мессенджер Google вдобавок к 8 имеющимся. Ну, у меня, во всяком случае, 8 мессенджеров, и к ним еще Google. Я добавлю
9. И мы идем к одноразовым друзьям и к одноразовому общению. В итоге, на самом деле, мы идем к упрощению. Вот из-за всего того,
что... И мозг от этого
уменьшится.
Господи, ты же сейчас подтвердила то, что я сказал.
Да.
И мозг от этого
уменьшится. Имею в виду, что как раз-таки стресс на самом деле ведут нас к тому, что мы пытаемся свою жизнь уменьшить какие-то рамки, все меньше.
Можно я скажу? Мозг уменьшится. Мозг уменьшится.
Все уменьшится, на самом деле.
Ты привела меня к искомому результату. Мозг уменьшится. И что тогда спорила все время? Мозг уменьшится.
Ну, я
товарищи,
спорила
мозг
с тем,
уменьшится.
Что стрессов не меньше.
Стрессы ваши мелкие,
пусть.
Ерундовые. Надели в горошек, хотели в полоску. Вот все ваши стрессы. Ни хрена никаких других стрессов у вас нет, понятно? Нет и быть не может. Какие у вас стрессы? От голода вы не умрете. Вот Фроги звонит, который не умрет от голода. Вы же доживете до завтрашнего утра с высочайшей вероятностью, Фроги. И от голода не умрете.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Я некоторое время назад любопытствовал по этому вопросу. Вот да. Смею вам доложить, что известная всем Бехтерева считала,
да.
что эффективность мозга обусловлена вовсе не размером, а количеством нейронных связей.
Простите, мы знаем об этом, конечно. Мы знаем.
Знаете, какая штука? То есть мы должны уйти из 2D-реальности, так сказать, в структуре мозга, в 3D-реальности. И тогда размер не особо имеет значения.
Но тогда радио не будет иметь значения, потому что мы живем на линейной передаче информации, радио. А иначе, представьте себе, если бы мы облаком передавали сразу по Wi-Fi друг другу информацию, вы бы все радио получали в облаке, и все.
Ну, трудно сказать, каким был бы механизм восприятия, как это последний фильм Люка Бессона-то, да. Люси.
Да, да.
Может быть, так мы пошли бы?
Да, хорошо. Давайте вот еще. Я вам хочу предложить еще. Скоро вот-вот грянет Лексутов. Скоро приедет Лексутов. Мы же должны важные темы с вами обсудить или нет? Смотрите, тема «Социальное самочувствие россиян существенно ухудшилось», говорит ВЦИОМ. Ну че? Неважная тема, поехали. Материальное благополучие россиян ухудшается. Я постепенно привыкаю к этому ужасному слову. Русских. Благополучие русских ухудшается. Я имею в виду, когда я говорю слово «русские», жители и граждан России. Ладно? А надежд на улучшение экономической ситуации в ближайшем будущем становится все меньше, свидетельствует опрос ВЦИОМ. Как отмечают, сейчас я вас буду просить голосовать, если позволите. Как отмечают социологи, простите, в декабре заметно снизились все индексы социального самочувствия. Именно в декабре. Чего в декабре, я не понимаю? Чего вас переклинило-то в декабре? Которая вычисляется как разница между положительными, средними и отрицательными оценками. Например, индекс самооценки материального положения упал до уровня 2009 года. Плохой материальную ситуацию в своей семье считают 24% опрошенных. Сразу очень прошу вас проголосовать. Очень. Ну, правда, ну давайте исполним, ну сделаем. Ну что мы, хуже ВЦИОМа, что ли, в конце концов, а? Ну давайте. Значит, нет, ну мы хуже, безусловно, мы антинаучные, все на свете. Значит, смысл. А, материальное положение в вашей семье хорошее. Хорошее. 134-27-35. Нехорошее. 134-27-36. Я не говорю плохое, нехорошее. Или нехорошее, плохое. Давайте, нехорошее, плохое. Давайте заострим. Чем мы цацкаемся? Давайте заострим. Материальное положение в вашей семье. Хорошее. 134-27-35. Плохое. 134-27-36. Вот и все. У меня сейчас 32-68. 30-70. 27-73. Пока меняется, очень часто меняется, потому что еще нет сотни. Вот так. Все, сотня. 150 по 200. 200 человек. 200 человек. Все, 25-23. 23-77. 22-78. 300 человек. 300. Пошло на 400. Значит, 21-79 уже меняться не будет. Смотрите. Когда пошло к 400, все, 400. 400 человек. Уже не будет меняться. Ребят, давайте я закрою это голосование, несмотря на то, что меньше минуты. В 21 на 79. 21 на 79. Я закрыл голосование. Спасибо. Я закрыл голосование. Закончил. 21 на 79. 21%. Материальное положение в вашей семье хорошее. Значит, смотрите. Плохое. 79. Я думаю, что у ВЦИОМа там больше градаций. Плохую материальную ситуацию в своей семье считают 24% опрошенных у ВЦИОМа. Индекс социального оптимизма. С лета потерял 17 пунктов. А людей, считающих, что через год они будут жить еще хуже, стало почти вдвое больше, чем в декабре 2009 года. Значит, этот кризис, хуже того кризиса, который был в 2008 году. Как вы помните, май 2008 года начался кризис в России. Вот, смотрите, значит, я хочу вас еще попросить, пожалуйста, проголосовать. Ты записала?
Да,
конечно. Смотри, сейчас второе голосование. Значит, второе голосование. Вы через год будете жить, у вас есть уверенность. Уверенность или ожидание, или понимание, что через год вы будете жить лучше, 134-27-35, хуже, 134-27-36. Через год вы будете жить лучше, 134-27-35, хуже, 134-27-36. Очень важно. Это на самом деле важно, потому что это социальное ожидание, социальный оптимизм. Потерял 17 пунктов по России. Людей, считающих, что через год они станут жить хуже, почти вдвое больше, чем в декабре 2009 года. Индекс оценки экономического положения страны тоже заметно просел. С октября по декабрь с 49 до 33 пунктов. читаю я. Негативные оценки экономического положения сейчас дает каждый третий россиянин, каждый третий русский житель или гражданин. Я останавливаю это голосование, спасибо. Спасибо большое. Через год вы будете жить лучше, 19%. Через год вы будете, у вас есть понимание, уверенность, что через год, ожидание, что вы через год будете жить лучше, 19%. Хуже, 81%. 81%. Смотрите, социальный оптимизм, снижение реальных доходов, обвал рубля отразились на перспективах экономического роста. Отсутствие перспективы больше всего угнетает людей. Проценты показывают ухудшение политической обстановки, но катастрофы нет, а индекс более чувствительный инструмент, который создан, чтобы демонстрировать изменения, говорит Федоров. Никаких политических изменений внутри страны не происходило. Вся политика вовне. Сирия, война с террором, конфронтация с Турцией, самолет над Синаем. Международная военно-политическая напряженность и вовлеченность России в эти разборки, простите, разборки, это тоже криминальное слово, но так говорит господин Федоров, возглавляющий ВЦИОМ, в эту неразбериху, может быть, в эти конфликты растет. Индекс падает, потому что это опасная игра. Значит, смотрите, меньше люди стали понимать, что происходит, по-большому, говорит Алексей Макаркин. В прошлом году была понятная схема. Россия спасла крымчан и донбассцев от бендеровцев. Все, это было понятно. Сирия все-таки далекая мусульманская страна. Стали происходить события, которые не похожи на триумф. Сбитый самолет над Синаем, сбитый военный самолет, испортившиеся отношения с Турцией не похожи на триумф. Особенно странно с Турцией, потому что довольно долго пропаганда выдвигала тезис, что это большой друг, поворот на восток, большой друг, и все время Турция нас спасала. Помните, Евросоюз отменил Южный поток, а Турция тотчас нас спасла, и вообще, как бы это был большой друг, который поставлял нам товары в связи с европейским эмбарго, и вот здесь не очень понятно. Ну, на самом деле, не очень понятно. Не очень понятно. Что это большой друг, значит, не был он другом. Ну, значит, не был другом, правильно? Ну, якобы делаю вывод. Если он был друг, а потом не стал друг.
Значит, и мы теперь должны все раз и поменять.
Все свое, ну, даже в голове ощущение. Все это переварить. Но на самом деле есть же инертность. Есть же инертность у нас какая-то, но нам трудновато.
Просто перестаешь доверять.
А? Да.
Ну,
да.
Друзьям, не друзьям.
Давай, 19 на 81. Еще одно голосование, короткое, и сразу же будем обмениваться мнениями. Еще одно короткое голосование. Вот какое. Смотрите. Как бы вы оценили в целом политическую обстановку в России? Это в целом дает. Хорошая, средняя, плохая, затрудняюсь ответить. Вот у них 4 ответа. Политическая обстановка в России. Давайте я дам 3, Секунду, где у меня это? Ну все, опять не работает мышь. Подождите. А, у меня лег компьютер, товарищи. Все самое смешное, лег компьютер, и он сам начал перезагружаться. С ним такое бывает. Не каждый день, конечно. Хорошо, что сейчас случилось это. А не при Лексутове. Хорошо, правильно? То есть нам обгадили эфир, но не при Лексутове, что безусловно, мне кажется, украшает нас. Правда же?
Даже в некоторой степени компьютер
появился искусственный интеллект. Сейчас он сам перезагрузится, а потом, но на это уйдет несколько минут. Обычная загрузка Windows, Enter. Запуск Windows. Сейчас пойдет запуск Windows. Кстати говоря, про Windows можно скажу два слова?
Да.
Я же обещал. Мне дали на тест... Ну, на тест, на самом деле. Мои друзья, неважно. Значит, вот этот компьютер привезли из Нью-Йорка. Я хочу сказать, что он хороший. Я пальцем тыкаю. Одним словом, это как бы Windows, который можно тыкать пальцем, и выпускается фирмой Microsoft, которая начала выпускать железо. У меня здесь в шкафу лежит мой Apple Mac. Прекрасный, 512 гигов hard, 16 гигагерц скорость. Роскошный Mac вообще, просто роскошный. Но я не могу в него тыкать пальцами.
А уже хочется.
Уже хочется тыкать пальцами, и не в iPad, который дефективный, а в настоящий нормальный компьютер с нормальным софтом тыкать пальцами хочется. Да, секундочку, это у нас голосование, да? Ага. Но у меня сейчас важен телефон, я уже голосование, наверное, может быть, и не успею. Нет, он висит, он же висит. У нас висит компьютер, товарищи дорогие, нет, он начинает работать, ему кажется, что, может быть, и стоит поработать. Может быть, и стоит. Ну, это прекрасно. А где здесь что, голосование? Вот, сейчас мы... Нет, другое голосование. А? Сейчас. Вот это, да? Прекрасно, прекрасно.
Он видите? Думает немножко медленнее, чем человек.
На самом деле, я должен сказать, что мы арендуем эту студию. Когда вы нам говорите, что позор-позор, вы все пишете, позор... ну, может, и позор, конечно, но мы арендуем эту студию. Может быть, волшебство возможно. Мы арендуем эту студию прямо с этими компьютерами. И так что тут как вопрос не только к нам. но и к тем, кто нам сдает в аренду, конечно. Я надеюсь, они слышат это. Конечно, хорошо бы, чтобы все работало, но я, насколько понимаю, у них не лады, у них не лады, и им самим тяжело, поэтому не получится ничего. Да, голосование не работает, компьютер грузится, что-то происходит. Секундочку, что-то происходит. Нет, все происходит, что-то ужасное. Но, тем не менее, в данный момент нельзя создать новое текущее. Да, остановить. Я хочу все-таки проголосовать. Я хочу проголосовать. Новое голосование с тремя вариантами. Вы оцениваете политическую ситуацию в России. Три будет телефона три. Политическую ситуацию в России. Как хорошую 134-21-35, среднюю 134-21-36, плохую 134-21-37. Очень просто. Расцените политическую ситуацию в России. Политическую, причем, внимание, это Федоров. Федоров дает в своем ВЦИОМе как хорошую 134-21-35, среднюю 134-21-36, плохую 134-21-37. Я сейчас вернусь к Федорову и посмотрю, секундочку, куда его дел. Вот сейчас я нахвалил-то. А вот индекс настроения. Я посмотрел, нахвалил я этот Microsoft. Сейчас нет, все работает, слава богу. Значит, смотрите, политическая обстановка в стране, значит, как плохая в 2015 году сейчас. Хорошая 27%, это у Федорова. Средняя 36%, плохая 23%. 14 воздержались. Ну и хорошая и средняя, я считаю, что это очень позитивный знак. Хорошая и средняя, я бы их суммировал. Я бы сказал, что 63% считают как хорошая и средняя. И только 23 как плохая, и 14 воздержались. Я понимаю, что вы голосуете в наказание. Я понимаю. Хорошо. Очень хорошо. Значит, у меня получилось 7, 21, 73. 7 хорошая, 21 средняя, 73 плохая. Ситуация плохая. Так вы политическая или... Давайте просто ситуация тогда звоните. Эй, просто ситуация в России. Хорошая, средняя, плохая. Ситуация в России. Хорошая, средняя, плохая. Хорошая 134-21-35, средняя 134-21-36, плохая 134-21-37. Вот так. И у меня уже почти ничего не меняется, голосование, и мы сейчас остановим его. Если позволите, только это за счет разговоров с вами, потому что это голосование я провел за счет разговоров с вами, понимаете? Я не могу... Посчитай, пожалуйста, быстро. Нет, все совпало. Значит, все совпало. Пиши, да? Хорошая 6%. Средняя 20, плохая 74. Ситуация в России, внутренняя ситуация. Хорошая 6%, средняя 20%, значит, и плохая 74%.
74%. Наши слушатели радикальнее.
Нет, это голосование в наказание. Это голосование в наказание. Это есть тоже такой феномен, и мы это точно понимаем, как голосование, это как стул в заднице начальства. Понимаешь, нужно начальству напомнить о себе, и вот в том числе таким голосованием. В движение, товарищи, в движение.
Подъем. В движении.
Господи, у меня тут Греция висит. Ну, пожалуйста, какая Греция. А, я открыл Грецию на месте движения. Ну, прекрасно. Хорошо, вот у меня 5 баллов. 5 баллов, и наибольшие трудности я вижу на проспекте Мира. Во-первых, на Ленинградке там неспешно идут с лопатами какие-то крестьяне, дорожные рабочие, и все держат у Войковской. Еще перед Енисейской очень плохо на проспекте Мира, и Нижегородка, и текстильщики. Энтузиастов сегодня на диво меньше пробка, чем обычно. Андропова стоит в начале пути, на 5 часов по циферблату, внутреннее третье транспортное плохое, а также с 4 до 6 по циферблату трудности на внутреннем МКАДе. 3 аварии я вижу в Яндексе. Давайте поговорим. 7373948. Слушайте, а мы не знаем, пришел ли кто-то или нет. 7373, кстати говоря, дико пунктуальный человек. Приезжает там за 10, 15, 20 минут, всегда ждет и все. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Так, странно, в течение обстоятельств, третий день подряд внешний МКАД Лосиный остров посередине аварии,
да,
в одном и
том же месте. Да, да, совершенно верно, и опять есть. И вторая авария еще пробку не собрала около Ярославки, только что случилось. Спасибо. Я еще один звонок приму. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Да. Внутренний МКАД от Волгоградки в сторону Каширки, стоящимся километров 20-30. А по поводу ситуации, внешнеполитической можете нормально, но социально-экономическое внутреннее полное дерьмо, извините за выражение. Вот,
видите, ну я ругаюсь один только, договорились, ладно? Ну, на будущее. Ага, спасибо большое, спасибо, новости. Серёга! 10:05, среда, 23 декабря. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Эльвира Хасаншина, ведущая этой программы. Здравствуйте, Эльвира.
И Сергей Доренко, доброе утро.
У нас гость, ребята, гость многообещанный, Максим Лексутов. Сегодня особенно жарко ожидаемый всей общественностью нашей. У нас много здесь, знаете, в среднем, я думаю, может быть, 3 стадиона Лужники, а может быть, 4. Вот, представляете вы, перед всеми этими стадионами. Значит, смотрите, первое, что просят, это голосование. Голосование – это у нас такая форма народной жизни, я бы сказал. Вы поддерживаете последнее расширение, вот это последнее расширение. Мне кажется, что последнее расширение, безусловно, вызвало какие-то толки. Вы поддерживаете последнее расширение платных зон и платных парковок в городе Москве. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Максим Лексутов с нами, и больше того, перед ним монитор. На котором он видит ваши результаты. Более-менее понятно, когда более 100 человек позвонят. Вот, значит, потому что первые они расшатывают. Вот когда вы более 100, это так может быть уже теперь до 1000. Один и тот же результат. Но может измениться, но мало. Значит, вы поддерживаете последнее декабрьское расширение зон платной парковки, которое в 26-го, как вы знаете, числа начнется. Да, 134-21-35, нет, 134-21-36. Нет, 134-21-36. Вот, я думаю, что как только мы наберем 1500, я остановлю ребят, потому что мы не хотим палить время здесь. Мы не хотим палить время. Мы просто дадим... Вот 1500 уже есть, и уникальных звонков, и повторных звонков. Спасибо. Все, остановили. 14-86. Я остановил, я вижу, что вы продолжаете звонить, но не меняется число. Примерно так оно и будет, 14. 14-86. Прокомментируйте, пожалуйста.
Во-первых, конечно, голосовать те люди,
нет,
которые
едут... Это не антинаучно.
Это не совсем... То есть цель голосования обычно – это действительно узнать реальное положение вещей и прочее. Да. Поэтому, наверное, результат достаточно прогнозируемый. Да? Но вы еще не начали объявлять, я уже результат понимал примерно.
Нет, звонят самые странные, я вам поясню, в чем, зачем мы вообще голосуем. Ведь это антинаучно, нет этих самых референт-групп никаких, ничего, референс-групп. Ничего такого нет. Но на самом деле, что есть? Мы уровень страсти понимаем, если звонит 100 человек или за 55 секунд 675 с повторными голосами, да, значит, это говорит об уровне страстности, то есть внимание к теме. И еще, конечно, пожелавшие позвонить обычно звонят. Болото не звонит, а звонят именно страстные такие, яростные. Поэтому результаты, конечно, и иногда результаты идут в наказание. То есть люди, в общем, нормально живут, да, они адаптанты, то, что называется, адаптированные к этой жизни. Да и 60 рублей есть, да и 80 есть, да и 120 есть. Но хочется в наказание проголосовать, как в гвоздь в стуле начальства. Чтобы вы сидели на гвозде и так вот чувствовали, что-то покалывает, что-то. Это приятно людям, чтобы вас что-то покалывало.
Угу. Вот может быть такое. Но понимаю следующее. Первое, конечно, отдаем себе отчет в том, что не все люди поддерживают наши планы по расширению зоны парковки. Это объективно и понятно. Здесь у нас совершенно ясная картина в этом вопросе. Да. Но уверен, что большинство людей, которые видели и уже увидели, что произошло в центре города, в Садовом кольце, и к чему привело введение платной парковки и упорядочение движения в городе, это все лишь банальное соблюдение правил дорожного движения, усиленный контроль за этим. Оно привело к результатам к тому, что в городе ездить стало лучше. Если спросить, а согласны ли вы стоять 3 часа в пробке, либо, значит, все-таки какие-то регулирующие меры к ведению, точнее, вводить относительно использования личной машины, я думаю, результат был бы примерно такой же.
Но мы знаем по Лондону, по некоторым примерам, что отсечен только центр. И вот, честно говоря, Москва, они уверены, москвичи были уверены довольно долго, что у нас есть что-то, чем мы все вместе любуемся. Я ради вас надел маечку, где мы любуемся городом. Видите,
да, красивая очень маечка.
Тупаком, да, 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 с тупаком. Ну вот, значит, и мы любуемся вот этим центром, и это какая-то такая жемчужина, ну, как центр любого города. А есть наши низкие кварталы, suburbs, вот эти вот, barrios bajos, низкие кварталы, в которых мы там где-то роимся, но туда не придут, это наше, это наше.
Да, но в первую очередь мы вводим, еще раз повторюсь, это только вопрос точечной парковки, никаких тотальных там введения на всех улицах, введения парковочных, платных парковочных мест не будет, такой задачи никогда не было. Мало того, меня постоянно спрашивают, а сколько мест еще будет? А вот там столько или столько. Отвечу, что никаких и планов, что должно быть еще там 30, 40, там 20 или там 1000 парковочных мест. Таких не будет. Планов нет. Скажи, никогда не было.
А может такой дурацкий? Хорошо, я прошу новости обратить внимание. И всем пофиг, конечно, но только что Максим Алексутов в нашем эфире сказал, что больше не будет. Нет. Больше не будет в этом городе, правильно?
Нет, я так не сказал.
А что вы сказали? А как вы сказали?
Нет, я сказал по-другому, что планов никаких у нас о том, чтобы ввести еще 20, 30, 50 или там 1000 парковочных мест, их нет.
Нет.
Первое. Мы исходим из той ситуации, которая в городе есть. Если есть проблемная точка,
да.
Например, станция метро, торговый центр, который, куда приезжают люди, которые занимают места, которые должны были бы быть отданы жителям.
Да.
Которые живут рядом, и которым вообще, приезжая домой, не знаю, на обед и на вечер оставить машину просто негде.
Да.
Приоритет должен даваться им, жителям, и мы об этом открыто говорим.
Скажите, а в 2016 году продолжится экспансия парковочных мест?
Какое-то точечное расширение возможно, но оно носить, еще раз, будет только, повторюсь, только точечный, совершенно локальный характер.
А вот мне известно, я не могу, не имею права говорить об этом, поскольку это было сказано как бэк, без указания на источник, но источник, вот мы стояли рядом и, значит, пили воду, источник сказал, что а вот в 2016 году ничего такого не будет, потому что предвыборный год.
Вы знаете, мы, конечно, ориентируемся на выборы, выборы и да. на вообще массу вещей, экономическую ситуацию, да. понимаем, что есть... Вещи, которые, так сказать, хороша ложка к обеду, что называется.
Да.
Но, еще раз, я уверен, что если мы ничего предпринимать не будем, то это просто говорит о том, что о слабости власти и отсутствии ответственности перед москвичами. То есть это значит в том, что мы плывем по течению, в общем, так, все улыбаются, ситуация ухудшается, и город, и городская власть, которая должна, в общем-то, быть ответственной перед жителями, она занимает такой пассивный, и никчемный характер, люди спросят, а что вы делаете-то здесь вообще? Вы-то для чего тут?
Московский паркинг. То есть вы не исключаете, что в 2016 году, если понадобится у какого-то торгового центра или у какого-то спортивного сооружения и так далее, чтобы будете...
Именно это... будет носить очень локальный, точный, и очень характер.
Точечный
характер. И еще раз повторю для новостной службы, что каких-то конкретных планов у нас на 2016 год нет.
Нет, понятно. Нету. Другой, да. другой вопрос. А вот но скажите... потом 17 и 18, извини, я быстро спрошу. А потом опять выборный, потом же выборы президента.
И мэра следующий.
И мэра, то есть, да, ну поэтому... все, все. То есть вы сейчас кровь опустили, и все, дальше мы будем зализывать рады.
Да нет, конечно. Мы крайне люди ответственные и не боимся решений, которые принимаем. И уверены в их правоте и выверенности тех дел, которые мы делаем.
Эльвира.
Ну вот смотрите, тут один слушатель спрашивал, возможно ли отмена платной парковки на Звездном бульваре, по-моему. Он говорит, что там все время пусто. Вот. Ну и вообще, наверное, по истечении какого-то срока времени будет видно, где это эффективно, где неэффективно. Отмена вообще возможна?
Да, кстати, вы изучаете места, где введено и может быть отмена или нет?
Всегда. Но вот ни разу не было такого, что где-то мы ввели и надо отменить, если это не какая-то реконструкция или перекладка труб, коммуникации, не знаю, расширение дороги.
Вчера была в Твиттере тревога, деньги пропали с этой парковой системы. Мне вернули 435 рублей мои.
Все ровно, как было?
Как было? Да. Как было? Хорошо, моральный ущерб бы маленечко, потому что вчера...
За нервы.
Да, но рассказать, ну вы разобрались, а что?
Разобрались. Наши коллеги из департамента информационных технологий, которые отвечают за работоспособность этого приложения, они на какое-то время отключили просто приложение. Можно было оплатить другими способами. И, соответственно, когда отключили приложение, то вот эта связь с центральным ядром нашим, она прекратилась, поэтому деньги обнулились. Ну, просто связь прервалась. Но сейчас все восстановили, всем все работает.
Но она не может были снова технические случиться.
Но техника, она имеет, так сказать, свойство иногда сбоить. Мы, конечно, резервируем мощности, стараемся все сделать качественно и хорошо.
А кто это вообще делает? Вот, знаете, есть же такая легенда, что эти деньги куда-то на Кипр уходят, так сказать.
Ответственный за мобильное приложение у нас это департамент информационных технологий, который, в общем, владеет и лицензиями, и программным обеспечением на это. Могу сказать, что все деньги до копейки, они находятся на нашем казначейском счете правительства Москвы. Все до копейки – это вещи, за которые мы отвечаем своей головой, если хотите, уголовными статьями и прочими. Поэтому хочу заверить и огорчить многих, там, которые слышали что-то про Кипр и искренне верят, что они где-то там. Хочу сказать, это совершенно не так. Все деньги у нас на казначейском счету правительства Москвы.
Понятно.
Все до копеечки.
Я тут вам не доплатил. Можно историю? Короткую.
Да.
Я пошел, слушай, нет.
Наличными
я,
не
нет,
принимаю.
Нет, я не доплатил. Пошел слушать послание президента. Фиг дали пристроить машину. Не было, парковки не было. Значит, я поехал к Националю в надежде, что акционер этой нашей радиостанции, владелец Националя, я думаю, там как-то, значит, сделаю лицо такое, ага, мол, свои. Нет, не пускают. Ну, говорят, тут только таксист стоит. У них там специально есть таксист на Мерседесе, который возит. Ну, все, лакшери. Ну вот, я нашел место стояночное. 81 час, 122. Заплатил за первый час. Думаю, а дальше во время послания, пока Путин говорит, я буду доплачивать. Туда им, сюда им. Но так увлекся посланием, язык проглотил. Настолько я внимательно слушал, что я не заплатил за второй час, короче. Потом, но ничего не приходит. Видать, ваши парковщики, вот эти вот проверяльщики, не проверяют.
Ну, когда? Это же не так давно было. Поэтому,
то есть придет,
я думаю,
еще?
Что уверен, что придет, к сожалению. У нас достаточно точно система работает обычно.
Ну, как система? Ведь ходит парень.
Нет, ездят машины, которые по определенному графику объезжают всю зону платной парковки. Это парконы на небольших машинах. И есть еще человек, который проверяет уже отдельно, смотрит, как платит. И, во-вторых, у нас есть еще такая замечательная программа, называется «Помощник Москвы»,
да,
которую можно бесплатно скачать, зарегистрироваться и тоже контролировать оплату парковки. Между прочим, таких зарегистрировавшихся людей очень много.
Скажите, пожалуйста, у меня другой вопрос. Я вижу, как люди, а теперь я узнал, что это легально, я вижу, как люди по автобусному ряду, по выделенке, едут на машинах без всяких там, сказать, там шашечек, без ничего. И я думал, на самом деле, что я иду, да, и он здесь идет. И я думаю, сейчас он либо обгоном перестроится, ну, перед камерой, мы знаем, где камера.
Да.
Он знает, где камера, я знаю, где камера. Я думаю, либо обгоном сейчас... Значит, либо торможением перестроиться. Он же не может в автобусном ряду под камеру вырулить из поворота. Значит, я злюсь, начинаю набирать, чтобы не дать ему меня обгоном подрезать. Да? Слушай, он едет нагло, ровно на камеру, ровно в автобусном ряду, даже не писк. Это кто? Но не литовские номера, не литовские. А кто это? Почему?
Ну, к сожалению, у нас никому не разрешено, кроме... общественному транспорту. Это регулярные автобусные
маршруты. Может,
это
был такси?
И такси, но... У нас, если он такси, у него должны быть опознавательные атрибуты разные, которые у нас установлены.
А есть у вас списочек какой-то, кого не трогать?
Нет, такого списка нет.
У меня друг ставил такую историю в Белоруссии. Мой друг. Он мне сказал... И, кстати, они, по-моему, с вами сотрудничают. Значит, он мне сказал, я там несколько машин, ну, несколько десятков, может быть, 20-30 машин. Говорит, Серега, давай мне, говорит, свой номер, я его тоже туда пропишу. А я тогда в Минск часто ездил. И ездил 180-160, ну, хорошая дорога. Он говорит, я тебя пропишу. У вас такого списка нет?
Это исключено. Такого списка нет. За этим следит вообще список и вообще, так сказать, принятие решения о спецтранспорте, потому что есть специальный транспорт еще. Это только прерогатива органов внутренних дел и правоохранительных органов, кто уполномочен федеральным законодательством. Правительство Москвы даже база такой не видит.
А если шпион под прикрытием?
Это дело тогда соответствующей организации, по которой
он меняет номера, он же едет на операцию.
Это специальные есть службы, которые имеют возможности доступ. Всякие.
То есть они последствия протестовывают, и вы снимаете?
Есть разный способ, но компетентнее на это ответят это все-таки полицейские. Потому что они ведут эти все базы, это их прерогатива.
Да.
Часть баз, она находится в таком строгом их ведении. Правительство Москвы, ни одной такой базы нет, мы даже не имеем права их вести.
С нами Максим Лексутов, товарищи. Я знаю, что вы очень внимательно слушаете, просто кто-то присоединился, может быть, и да. Хорошо, Максим, вот пишет 57-й. Мы согласны на платной парковке, мы согласны жить по этим правилам. Но в первую очередь волнует то, что чиновники, и вы в том числе, имеют государственные парковки, за которые вы не платите. Отдайте их городу. вы не пользуетесь общественным транспортом, платными парковками и всем тем, что сами предлагаете нам. Готовы ли вы год или хотя бы неделю публично прожить так, как планируете для нас? Доезжать на метро, такси, велосипеде, спрашивает Леночка.
Ну, хочу ответить Леночке вот, о том, что я, как и все другие люди, пользуюсь и велосипедом, и общественным транспортом, и личной машиной, и пользуюсь и платными парковками, и там, где нет платных парковок, пользуюсь, как и все другими парковками, и живу нормальной, обычной жизнью.
У вас поэтому... ведь личная машина, но, наверное, номер как-то вы...
Ну... Обычный номер, мало того, у меня, так как машина вообще в области зарегистрирована, соответственно, я... Еще там номера областные, совершенно обычные, никаких специальных номеров нет. Поэтому это вот эти домыслы, что... Да, еще есть домысел такой, который мне тоже об этом иногда спрашивают. А правда ли, что служебные машины правительства Москвы освобождены от платы, от оплаты время нахождения на платной парковке? Отвечу вам ответственно. Нет, никто не освобожден. Не оплатил, придет штраф. И все заплатят его и не из бюджета, а из личного кармана.
Это по-прежнему
требование
много...
с самого начала, работающее с самого начала.
По-прежнему много завешивают номера, я лично вижу. Это вот пишет старый, у метро «Теплый стан» постоянно стоят таксисты, либо псевдотаксисты с номерами, завешенными, полузавешенными бумажками. А ваши паркмены и милиция весьма спокойно к этому относятся. Почему?
Нет, во-первых, неспокойно, про полицию говорить не буду. Думаю, что они также неспокойно относятся, если видят такие номера. А наши службы, конечно, стараются эти бумажки снять и штраф обязательно выписать. Мало того, если эта машина, по мнению, бывает и граждане обращаются, бывают и наши службы, представляет какой-то интерес, или им кажется, что она стоит очень близко около станции метро, остановки общественного транспорта, может представлять угрозу для жизни и здоровья. Все-таки время сейчас достаточно такое напряженное, вот мы там видим, что происходит там, в Париже и прочее, то позвонить можно в 02, и, скорее всего, эту машину эвакуируют и будут разбираться специальные службы, а нет ли там какой-то угрозы общественной для этой машины.
Я хочу сказать, что, наверное, однажды, лет через 20, может быть, вообще цены на парковку должны быть постоянно изменяться. Вот постоянно изменяться. Правильно человек говорит, вот пишет человек, сейчас, извините, я найду вас, только что читал. На «Звездном бардак», 23-й. 23-й пишет. Сделайте ровно половину платно, половину бесплатно. Будет справедливо, а то парковка у нас пустая, платная парковка пустая, а дворы забиты. Значит, мне кажется, ну хорошо, вот в теории когда-то, через 20 лет, я не знаю когда, было бы правильным делать цену рыночную. Ну, условно говоря, если она пустая, ну почему не сделать 10 рублей?
Нет, вы знаете, есть такая модель, она в некоторых городах работает.
Табло.
Нет, называется это прогрессивный такой тариф. Это как вы билет покупаете на самолет.
Да.
То есть, например, если вы купили его за... Ну, условно, приехали на парковку, тогда с привязкой к парковку, там, например, 100 мест на улице.
Да.
Вы первый. Вы заплатили 1 рубль.
Да.
А если вы приехали 99-м, то вы заплатили, 300. Может быть, ну, не знаю, там, 200.
Да.
Да, потому что мест нет, и, соответственно, вы приехали последний. Есть такая модель, ее люди, которые занимаются урбанистикой, занимаются городским планированием, считают наиболее перспективной.
Да.
Это не значит, что она должна быть применена у нас, и мы, может быть, еще к этому не очень готовы. Но такая модель есть, считается достаточно современной формой, которая позволяет всегда иметь остаток свободных мест.
Ну да, отбивать его уже деньгами. Хорошо, вы готовы, на самом деле готовы? Я знаю, что люди-то готовы наши, но вы готовы поговорить по телефону? Значит, смотрите.
Готовы, конечно.
Да, готовы, готовы. Давайте звонить. Звоните, пожалуйста, 7373948. 7373948. Значит, у меня предложение. И я хочу напомнить вам, что хозяин в этой студии один. Здесь нет демократии. Значит, хозяин я. И в моем доме, в моей студии, форма абсолютно принципиально важна. Понятно, да? То есть мы говорим обо всем, закрытых тем не существует, но по форме вы вежливы. Или вы идете к чертовой матери. Поехали. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, доброе утро.
Доброе
у меня
утро.
Есть некоторые вопросы. Будьте добры, один вопрос.
Сейчас. Подождите. Гость надевает наушники.
Все, я здесь.
Да. Давайте.
Можно?
Да.
Елена, Москва, приятно слышать.
Да, давайте.
Один вопрос касается, скажем так, возобновления парковочных разрешений. Нельзя ли теоретически этот процесс немножечко упростить, да, если там ничего не меняется? Это такой вопрос предложения, да, если оно считается, ну, как возобновляется, да? может быть, чуть проще и быстрее может остановить, ну, вот, президентские разрешения, выдачи их. Может
возобновление быть, разрешения, то есть они выдаются на срок и должны как-то были бы более автоматически...
Они получают, что они выдаются на год, да, и, в общем-то, время же летит с сумасшедшими темпами, да, не успела... Прошу, опять надо собирать.
А там год быстро проходит. Спасибо, все понятно. Год быстро проходит. А,
вы знаете, вообще-то вы можете получить резидентное разрешение, никуда не ходить, через портал ПГУ МОСРУ, если вы зарегистрированы. И процедура очень простая, и фактически мы за вас эту всю работу делаем, собирая эту информацию с других служб, ведомств. И могу сказать, что проблем это не очень занимает. Продлять на больший период или делать как-то по-другому достаточно... Не просто. Почему? Потому что в город живет количество людей, которые продают квартиры, выселяются, прописываются. Он достаточно большой, и это будет ну, просто неэффективно. Мало того, кому-то, может, просто это не актуально будет. А количество мест парковки, оно все-таки достаточно дефицитно. Поэтому просто выдавать его в воздух и тем людям, которые не хотят его иметь, ну, тоже какого-то большого смысла я не вижу.
Хорошо, еще...
Люди, которые снимают жилье, ну, например, зарегистрированы в другом районе, они как получат резидентное разрешение?
Очень просто. Если вы... Договор у вас длительный...
Ждите на линии.
Да. Если у вас договор длительный, вы его регистрируете, вы имеете такие же права, как и человек, прописанный в квартире.
Если ты не регистрируешь ничего, то ничего не...
Ну, в смысле, договор аренды.
Договор аренды. Алло, но надо и в полиции, мне кажется, тоже временную прописку, нет?
Нет.
Достаточно договора аренды. Алло, слушаю вас.
Доброе утро, уважаемый. Строго по форме. Уважаемый господин Лексутов, у меня большая просьба. Как бы, первое, это благодарность. Да, действительно, лучше стало в городе. Я часто езжу в центр.
Спасибо большое.
Безусловно, это очень сильно поменяло ситуацию в Москве. За это спасибо. Но у меня много штрафов из-за того, что очень часто ваше приложение виснет. И пока я там дойду до этого паркомата и прочее, ну, сделайте вы нормальное приложение, как не виснет. Деньги же есть.
Ну, а виснет у вас, можно я просто сверюсь?
У меня-то вот не висло. Да, значит, интересно. Я скажу, что сбои, еще раз, любая техника, вы купите самую новую машину, самой лучшей марки, и она бывает иногда ломается и прочее. Такие случаи редки. Я, конечно, там приношу свои извинения, что так получилось и так произошло, но еще раз, когда мы видим, что приложение не работает, мы, конечно, отключаем систему администрирования, и никаких штрафов за то, что вы не смогли оплатить, не приходит. Но были альтернативы, есть СМС, возможность была оплатить через СМС, эта система работала.
Нам не нравится, потому что там кому-то копейка идет, мы думаем бандитам.
Да, значит, но никуда не идет, все равно все приходит на единый счет в казначейство правительства Москвы, ни одна копейка не потеряется, это гарантирую вам. И еще раз, мобильное приложение крайне стабильно работает. Бывают случаи, когда это происходит, но еще раз приношу свои, так сказать, искренние извинения, что так произошло.
Я как, ну, можно быстро скажу, ребят, извините, пожалуйста. Значит, я как плачу? Я плачу через мобильное приложение. Mm-hmm. Всегда, но у меня часто это драйверские машины. Конечно, реально как трудновато вбивать новый номер всегда. Ну, в смысле, копаться неохота, ветер или что-то. Вот. Конечно, жалко, что в самом начале было больше карточек. Вот можно было реально через кредитку оплатить. Сейчас вот я глазами кашу, бым-бым, нет карточек. Раньше было справа-слева.
Через паркомат.
Да, раньше я мог карточкой. Я раньше парковался справа-слева, я смотрю, до какого ближе. Сейчас я смотрю справа-слева, ни одного. Опаньки.
Знаете, у нас есть там примерное понимание, где люди платят, и мы каждый раз отслеживаем в онлайне, какие их паркоматы пользуются, какими не пользуются. Есть паркоматы, которые, там, не знаю, за два месяца, может быть, один раз тут заплатил.
Это я был.
Ага. Это вы случайно оказавшиеся там.
Потому что я езжу не на своих машинах. У меня тест-драйв. Понимаете?
Да, но вообще-то в мобильное приложение там, во-первых, список достаточно большой, можно вбивать можно. Машины.
И каждую неделю новая машина.
Это очень как рад за вас, что так получается.
Да, приятно. Живу хорошо. Хорошо живем. Ребят, 30 секунд осталось, поэтому извините, сейчас не в голосе звонок именно. Я приму после новостей. А сейчас прочитаю, на каком этапе находится интеграция платежных систем общественного транспорта Москвы и области. Задает вопрос Александр. Тройку и стрелку объединяют. Соединят, наконец, или этого никогда не будет?
Знаете, когда мы вводили тройку, мы, конечно, предложили правительству Московской области взять нашу платформу и использовать с самого начала единую платежную систему, с учетом того, что и деньги могут лежать сразу же в так сказать, на счетах правительства Московской области. Ну, коллеги по разным причинам выбрали, я сейчас это не комментирую, выбрали там некий свой путь в этом вопросе. Наверное, когда-то эта интеграция произойдет, но просто сейчас функционал тройки, это все виды общественного транспорта, даже железнодорожный, даже на катки мы сейчас и в зоопарке там делаем интеграцию. И в итоге мы ее сделаем, наверное, на все городские сервисы. Карта тройка можно будет оплатить, причем, надеюсь, что...
То есть они отстают, и поэтому, наверное, не будет.
Обязательно догонят, и мы обязательно это интегрируем, конечно.
10.30 новости. У нас Максим Лексутов в студии, заместитель мэра города Москвы. Мы говорим о парковках, мы говорим о расширении, а вообще о движении, обо всем. Хороший парень этот Лексутов, пишет Наташа. А кто-то написал, я сейчас имя уже забыл, а че он такой довольный? Че он такой довольный?
Компания хорошая, конечно, чему жаловаться.
А че он такой довольный? Ну хорошо, это из перископа у меня было. Надо платные парковки у магазинов типа Пятерочки ввести. Это нормально, магазины должны платить за это городу, говорит Татьяна Меньшова. Собираетесь ли вы это делать?
Вообще-то мы всегда настаиваем на том, что если магазин или торговый центр большой, у него должна быть собственная парковка.
Подземная парковка.
Надземная, подземная, на крыше, там, как угодно. Но чтобы они обеспечивали своих посетителей парковочными местами. Платные они или бесплатные, это решают они сами.
Да.
И все-таки городские улицы вблизи этих торговых центров не для того, чтобы там стоять, в общем-то, для того, чтобы ехать.
Слушай, я велосипедист, и несколько вопросов дурацких. Можно я не буду задавать? Какие-то идиотские. Как мне пересечь Боровское шоссе около МКАДа на моем велосипеде, пишет Иван Беляев. Иван, прекращайте фолк, этот экзот. Вы же с бубном танцуете. Что вы в декабре на велосипеде ездите? Ну, что за люди, а?
Кстати, погода такая.
Ну, хорошо.
Можно перепутать, наверное.
Да. А как ему, спрашивает русский дятел, как вам? Швейцарский ОПВТ, парковка 2 часа, первая бесплатно. Швейцария.
Ну, есть...
А это опыт, вероятно, слово опыт, он просто
отвечал. Но есть разный опыт, такой тоже есть, но
да.
Швейцария, если говорить город Женева, да. Например, да, можно легко посчитать, во сколько раз он меньше города Москвы. То есть надо, еще раз, сравнивать сравнимые вещи. Вот если Москву сравнивать даже с тем же Парижем, не совсем корректно.
Париж меньше, существенно меньше.
В разы меньше, да?
5-3 раза, да.
Да, поэтому надо Москву сравнивать там с Нью-Йорком, Шанхаем, с Пекином, ну, наверное, с Токио.
Сан-Паулу.
Сан-Паулу, согласен. Поэтому проблемы больших мегаполисов, они отличны от проблем маленьких городов. Это совершенно разная логика даже.
Если вы сравните с Токио, пишет Вадим, почему вы не делаете лифтовые вертикальные парковки?
Объясню. Лифтовые вертикальные, и есть еще там у них автоматические подземные парковки, как такая шахта и прочее. Мы, думаю, что вот в январе-феврале месяце рассмотрим несколько таких проектов. Есть инвесторы, которые обратились к нам, хотят такие парковки построить. Мы
это
выбрали.
Выгодно. Это выгодно?
Вы знаете, я думаю, что это не очень выгодно, в моем понимании. То есть это не какое-то золотое дно, которым надо заниматься. По одной простой причине, что у нас есть ряд парковок уже построенных, капитальных. Вот я привожу этот пример, не устаю его приводить, что называется. Вот на Тверской улице есть гостиница. И в конце, там, на пересечении с Маховой. Парковка построена, 150 рублей тариф. Загрузка в час пик 60%.
Маловато.
Маловато. Во-вторых, город у нас, вы знаете, там огромное количество подземных рек, коммуникации и метрополитена, бурить вниз. Крайне мало мест, где это можно сделать.
Поэтому... Пыточные ФСБ всякие.
Да, это, нет, знаете, как нет. Нам рассказывают про некие там подземные линии метро, это вот все из области шуток и фантазий. Поэтому, действительно, у нас город, большое количество подземных сооружений, в общем-то, обеспечивает жизнедеятельность города. Поэтому это сделать тяжело. Но проект таким мы рассматриваем, и будем их поддерживать. Если у кого-то есть идея это делать, даже если вы считаете для себя, что вот это место я знаю, давайте посмотрим, обращайтесь, мы вам поможем.
Спасибо. Значит, смотрите, у нас в районе жители перегораживают даже дороги уличной сети под предлогом ограждения придомовых территорий. Кто за это отвечает, спрашивает Сергей. В Твиттере говорит МСК. Да.
Да, значит, если это дворовая территория, то принятие решения о том, как использовать свой двор, принимают сами жители. Обычным большинством голосов.
Но они захватывают лишнее, они захватывают...
Если захватывают лишнее, надо обратиться в префектуру, либо в управу, там, где это происходит, и мои коллеги разберутся с этим. Если видите, что не разбираются, обращайтесь к нам, мы, соответственно, поможем.
Хорошо. Значит, давайте снова наушники. Вы в наушниках. Прекрасно.
Я в наушниках.
7373948. Напоминаю, хозяин, чертов хозяин в этой чертовой студии я. Понятно? И здесь будет по форме вежливый разговор. Я подключаю слушателей. 7373948. Поехали.
Да, алло. Сергей, доброе утро, Фрол.
Да,
Максим
Станиславович. Да, доброе утро.
Значит, вот вы говорили про тезис, что парковочное пространство в приоритете местное на нем должно быть. Так вот факт. Первый Волоколамский проезд. До введения платной парковки никаких пробок не было. Далее. Значит, приезжаю на работу, бывает 7:30, бывает 8:00. Пусто. Уезжаю, бывает 9:00, бывает 10:00. Пусто. Местных нет. Такое впечатление, что вы просто на этом месте зарабатываете деньги в бюджет. И есть опасение, что в конце концов вы когда-то сделаете платные тротуары в Москве для пешеходов. Спасибо, извините.
Оставайтесь, Прок, оставайтесь с нами, оставайтесь с нами. Я хотел бы попробовать.
Это с конца начну,
позвольте, уточню. Фрок, наш слушатель, просто уже долгие годы, и он работает таким образом, что он, в общем, на колесах. Постоянно, притом не только в Москве, а иногда он нам говорит, вот я уже в Орловской области, я еще там, я в Ярославле. То есть у него как бы это и есть его способ зарабатывать на семью. Это не игрушка.
Не, очень, да. Это очень замечательно.
Просто оставайтесь в линии.
Да, с конца отвечу. Первое, никогда никакие тротуары для прохода платными не будут, в этом цели нет никакой. А когда вы говорите о том, что вот приезжая здесь, какие-то свободные места, ну это же хорошо, что они есть. Вопрос, который вы говорите, есть ли это способ пополнения бюджета? Ну, отвечу вам, нет. Еще раз нет, еще раз нет. Потому что первое...
Понимаете, Максим Станиславович, ваш тезис о том, что парковочные места...
Можно, Максим, я думаю, мы примерно работает, одного возраста. Так,
объяснение липовое.
Какое? Липовое?
Объяснение.
Почему?
Что парковочные места должны быть отданы местным. Местные ночью не паркуются и днем не паркуются.
Почему они ночью не паркуются?
Именно в том месте?
Почему? Нет никого.
А, именно в том месте? Так скажите, в каком месте?
Где первый Волоколамский проезд.
Ну, давайте, я проверю. Такого, что там никто из жителей, недалеко живущих, никто не паркуется. Большое...
Одна-две машины, а мест парковочных, ну, завались.
Вы знаете, я проверю, чтобы просто не быть голословным. Да? Но еще раз вам могу сказать, что цели заработать на этом точно нет. Мало того, вот мы посчитали, сколько денежных средств те места, которые уже введены в 2015 году и будут, соответственно, в 2016, сколько на них примерно получит город в бюджет. И все эти деньги предоплатой заранее уже в этом году мы отдали в управы, чтобы можно было этими деньгами уже распоряжаться с начала года 16-го, и чтобы можно было спросить муниципальных депутатов, жителей, как правильно использовать эти деньги от парковок и что на них сделать. И уверен, что они будут потрачены с умом, и жители получат какие-то серьезные, ну, возможности что-то изменить, поправить с учетом их мнения. Еще раз, это истинная правда, и я за каждое слово здесь готов ответить.
Давайте к следующему. Ладно, Фрок,
спасибо. Такие довесочек еще, если позволите. Платные парковки пошли уже и в регионах. Например, в Туле. Вот я сейчас еду в Тулу, там платные парковки уже пошли, по примеру Москвы. Чем это объясняется?
А я вот с коллегами из Тулы знаком, и с губернатором знаком. Мы, так сказать, обменивались информацией по этому поводу. Я город Тулу знаю неплохо, но в силу, так сказать, и родственников, которые там проживают, могу сказать, что есть ряд проблемных точек, железнодорожный вокзал, там же автостанции и прочее, которые точка притяжения для всей Тулы. Не навести там порядок с парковочным пространством, это значит, что создать и развивать эту проблему и дальше. Поэтому очень разумное решение приняли власти для того, чтобы точечно ввести платную парковку на ряде улиц.
Коля Лукойлов спрашивает, говорит МСК в Твиттере. У меня возле роддома забрали машину, когда жену привез рожать. Административное дело прекратили, но организовали невероятные проблемы. Понимаете, в чем дело? Мы иногда испытываем чувство, что мы правы. Ну, вот, например, он привез рожать. Ну, уже понятно, что, типа, если кто-то преградит дорогу, так сразу кулаком в нос и все.
А если другой человек тоже вез свою супругу рожать, а вы ему переградили дорогу, это
чего? Те, которые везут рожат, мы помиримся. Нормально все.
Помиримся?
Помиримся.
Вообще жалуются на запрет стоянок у больниц. Достаточно.
Да.
Еще раз. Есть места, где стоять можно, где стоять нельзя. Если разрешить стоять везде, то из чего превратится город?
А можно попробовать расширить, найти? Это, знаете,
мы ищем. Вот особенно если касается больниц. Не знаю, были кто-то...
Вот 67-й здесь у нас.
Из ваших коллег были на общественной палате. Вот мы проводили такое.
Да.
Нас пригласили в общественную палату, в российскую. Не в московскую, российскую, да? Куда пригласили, по-моему, всех, кто вообще что-то хотел спросить, сказать... не знаю, подискутировать на эту тему. Были и представители здравоохранения, и могу сказать, что по поручению мэра города мы с каждой больницей, с детской, с Морозовской, там, Филатовской, да, да, со многими.
Ой, Морозовской тоже трудно.
Вот. Мы с каждым из главврачей или тех, кто отвечает за организацию работы больницы, постарались... Вот в месте, где заезд, где можно оставить машину, вот эту всю улицу пройти пешком, найти 2, 3, 5 дополнительных мест парковочных для автомобиля.
Хотелось бы, знаете, уже, мы понимаем, что надо всех нас травить каленым железом и все. Но если есть возможность малейшая, еще хоть 5-10 мест, там, ну, мы понимаем, что мы все на машине.
Даже если надо что-то перестроить, перенести остановку, не знаю, изменить тротуар и прочее, мы готовы это делать,
да.
Если это даст возможность создать более комфортно.
7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, добрый день, Сергей, еще раз. Кирилл, Владимир Максим. Я хотел спросить. Вот сейчас общался с депутатами муниципального собрания района Академической и спросил, задал ему такой вопрос. Согласовывал ли с ними расширение платной парковки на улицах Крыжановская, возле метро, на Нахимовском проспекте и так далее. На что мне было сказано, что с ними это не согласовано и сделано это в одностороннем порядке вашим департаментом. Объясните, пожалуйста, как так получается?
Значит, отвечу. Это те места, про которые вы говорите, они появятся вот с 26 числа?
С 26-го. Я убрал.
А, да, вы простите, убрали. Но да. Если они с 26 числа, есть сайт муниципальных образований, есть такой орган в правительстве Москвы, точнее, он даже не в правительстве Москвы, не совсем, он входит в общую, так сказать, конфигурацию правительства Москвы, где выложены все протоколы собрания муниципальных депутатов, которым мы показали парковочные места и обсудили с ними. Какие-то депутаты были за, какие-то были против, но большинством голосов эти места были одобрены. Поэтому обращайтесь, посмотрите, обращайтесь туда, надо, запросите документы из муниципального собрания. И уверен, что вам этот протокол дадут с поименным голосованием, кто как голосовал.
Вот Ольга пишет, 81-я. Пишите, пожалуйста, на знаках платной парковки адрес ближайшего паркомата. Имейте в виду, что не у всех есть смартфоны. Ольга.
Есть возможность оплатить смс-ом.
Да.
Писать, еще что-то помечать на этой табличке крайне сложно и тяжело, потому что у нас огромное количество еще и обращений есть, которые говорят, слушайте, слишком много информации, все столбы и палки там завешаны какими-то дополнительными информационными табличками, надо их, например, сокращать, все мы уже знаем, как платить. То есть обратная реакция, что да. Меньше давайте информации, нам хочется дорогу видеть там без знаков и дополнительной табличек.
Так, чуть ли 41-й не требует, поклянитесь, что у нас платного въезда в Москву не будет, а то я боюсь, что нас поставят перед фактом. Он говорит, поставят перед фактом, и все.
Да, такого много пишут.
Поставят перед фактом, наверное, такого точно не будет. Если такие серьезные меры кто-то соберется вводить, то обязательно, я уверен, что это будет широко и ответственно обсуждаться.
А в центр?
Да, а в центр?
Что в центр?
Центр будет парка, ну, платный въезд.
Хороший вопрос.
В Азии приучены к засаде. Мы дело в том, что мы...
Сегодня планов таких у нас нет.
Понимаете, я сейчас объясню. На самом деле, реальная вот тема заключается в том, что мы... Да нет, есть телефон, пишу, а если нет мобильного телефона? Да есть телефон, у всех есть. Ну, прекратите. Вы купили машину, без мобильного телефона поехали. Вы что, в 75-м году ездите, что ли?
У нас даже, по-моему, машина по статистике времени. У человека, москвича, такого экономически активного,
несколько.
По-моему, чуть ли не два номера телефона
да,
есть.
Да. Значит, смотрите, я просто про эту самую, про оплату. Что-то, в Ясеневе будет пересадочный узел? Еще что-то спрашивают. Ваш гость прокомментировал. Вот это вот злой вопрос. Хотите злой вопрос?
Конечно.
Ваш злой вопрос Джонни я задаю. Ваш гость прокомментирует интегрированность бизнеса его бывшей супруги в сферу транспорта города Москвы? Заранее спасибо ему за искренний ответ.
Да я, по сути, конечно, во-первых, до того, как прийти в правительство Москвы, я занимался бизнесом. Это многие знают, и я никогда это не скрывал. Работал я в транспортном бизнесе. Наверное, поэтому меня и пригласили сюда на работу, потому что человек все-таки, я разбирающийся в транспорте. Странно было бы, если я занимался, не знаю, работал бы где-нибудь, не знаю, в финансовой какой-то сфере, и меня пригласили заниматься транспортом. Ну, наверное, как-то так. Все, это моя, так сказать, биография. Вот я там в школе учился тогда-то, жил в городе Таллин. Это вычеркнуть из биографии, сказать, что это не было, ну, как это сделать? Нет, конечно, нельзя. Я это не скрываю. Есть процедуры, которые в таких случаях надо выполнить, как... ответственному человеку и, соответственно, человеку, работающему на госслужбе. все эти вещи я делал и очень серьезно отношусь к этим задачам и обязанностям своим личным. Поэтому руководство города, есть специальная комиссия, которая рассматривает конфликты интересов. Все эти вещи я, безусловно, соблюдаю, буду соблюдать и крайне серьезно к ним отношусь.
Плоский оргазм спрашивает в Твиттере. У Максима Станиславовича спросите, пожалуйста, когда будут платные парковки во дворах? Я думаю, это провокация. А то невозможно встать, все занято гнусными корытами. Все занято гнусными корытами.
Это провокаторы.
Провокаторы, конечно.
Нет, конечно.
Тролли.
Конечно, никакой платной парковки во дворах никогда не планировалось и уверен, что никогда и не будет. Поэтому, если такие у кого-то мысли есть, то вы принимайте, пожалуйста, жители двора конкретного решения сами по этому поводу. Правительство Москвы к этим решениям, оно дает вам все возможности принимать самостоятельные решения по этому поводу.
Ник Кош спрашивает, и на самом деле это у многих вопрос. Но почему Лексутов не вспоминает про свое собственное обещание не выходить за центр Москвы?
Послушайте, я такого обещания никогда не давал. Я всегда говорю очень корректно и всегда помню, о чем я говорю. Поэтому скажу, как и сейчас, например, отвечу на этот вопрос, когда меня спрашивают, вот будет расширяться зона, не будет. Я вам говорю о том, первое, на сегодняшний день у нас никаких планов сказать, что вот у меня лежит в список улиц, да. Вот я сейчас его возьму, покажу, и вот он сделан, и мы сейчас будем его куда-то показывать и куда-то носить и согласовывать. Такого списка нет. У нас есть сейчас следующий этап расширения 26 числа, о нем все знают, мы заранее за 20 дней его показали. Муниципальным депутатам еще раньше показали. Депутаты проголосовали, кто-то был против, кто-то был за. Соответственно, все эти вещи мы обязательно всем показываем и стараемся найти максимальное количество компромиссов по этому поводу.
Алло, здравствуйте. О, нет. Подождите. Секундочку.
Зависла
система. Ну, хорошо. Простите. Значит, вот человек, который звонил, я включал сейчас, и зависла система, потому что очень много звонящих, понимаете? Ничего не поделаешь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Максим. У меня вот вопрос следующего характера. Почему вот происходит так, что мы все время какие-то там неуспевающие? То есть у нас, вот мы понимаем, там какие проблемы есть. Мы людей впускаем в город, да, там перехватывающих парковок мало, им пользоваться неудобно, и там это все нужно там опять же оплачивать, да, почему не
все делать, запоздало.
Ну, как-то подумать чуть наперед, да, ну,
но,
как делать удобно.
Извините, Сергей, да, вы?
Евгений,
да, но, не знаю, вот, когда я вот не сторонник таких, знаете, обобщающих вещей, если говорить про конкретные вещи, вот вы сказали, перехватывающих парковок их нет, ими неудобно пользоваться.
Я не сказал, что их нет.
И они платные. Сказал, вы сказали, они платные.
Не хватает, их не
нет,
хватает.
В город, ну, чудовищно.
Не хватает, их не хватает.
Значит, да. У нас примерно 7,5 тысяч перехватывающих парковок у станции метро. Если вы оставите там машину, то и проедете на метро от перехватывающей парковки до какого-то места, куда вы отправляетесь, и возвращаетесь обратно за машиной на общественном транспорте, для вас парковка бесплатна. А количество парковочных мест таких на перехватывающих парковках будет увеличиваться. Но самое правильное место нахождения парковок перехватывающих...
В области, конечно.
Конечно, это около железнодорожных станций, конечно. Или у станции метро, но за пределами Московской кольцевой железнодорожной.
Это очевидно. Я так пользовался на Манхэттене.
Это принцип. Конечно. Поэтому сейчас я знаю, что правительство Московской области крайне серьезное внимание этому уделяет. И с железнодорожными компаниями пригородными строят в ускоренном порядке перехватывающие парковки около железнодорожных станций. Это правильное решение и очень верное.
Здравствуйте, алло, слушаю вас.
Доброе утро, Лиля, Москва. Значит, спасибо, я говорить за платные парковки не буду, но они действительно помогли, это честно. Значит, у меня первый вопрос. Такси точно знаю, что даже если с шашками едет по выделенной полосе, все равно штраф 500 рублей, потому что висит знак «кирпич». То есть даже когда приходишь в ГАИ, вот когда это нормализует и когда этот штраф снимут. И второй вопрос, может быть, такое пожелание. Честно скажу, хотя сама вот задная, но скажу честно, можно ли и будет ли сделан платный въезд в Москву? Прямо вот от МКАДа и в Москву.
Лиль, подождите, Лиль, так вы что, за?
Я за, потому что это действительно увеличивает, проходимость автомобиля. Я как таксист вам говорю.
Лиль, ну вы как таксист, а я вам как крестьянин. Я в метро заехал в Строгине. Мне то, чтобы развернуться, надо выехать за МКАД, нырнуть под этот самый и назад в Москву нырнуть, правильно? Ну как же я в два раза буду платить?
Ну это, наверное, технически.
Ну нет, вы если прописаны в Москве, то, пожалуйста, вы не платите. Машина на вас зарегистрирована, значит, у вас прописка в Москве пробивается по номерам, вы не платите. Но если вы прописаны, там, не знаю, в Туле, чтобы сэкономить на тех же там...
Замкадыши не должны проникать в Москву, правильно? Замкадыши... Ну, да. Лиля, спасибо. Да, Лиля, таксист.
Нас
Лиля,
с вами таксист. Обвинят в том, что мы...
Это я сказал,
людей,
я сказал.
Людей, как сказать, но подговариваем Лиля... звонить. Но
Лиля,
это, конечно...
таксист. Лиля, да. таксист.
Но да. хочу вам сказать, что первое, знаки кирпич сняты с выделенных полос.
Да.
Раз. Второе, штрафы не приходят для таксистов. Два, мы... Все таксомоторные компании, которые входят вот в транспортную ассоциацию, есть такая московская агломерация, очень серьезная организация, куда входят все-все-все компании, которые занимаются пассажирскими перевозками.
Да.
Очень серьезная, там почти 150 тысяч человек, которые, так сказать, объединение, кто туда входит, серьезная такая организация, которая с нами находится ну, в каком-то диалоге, угу. где-то мы вместе меры вырабатываем и прочим. То есть мы старались максимально людей количество известить. С точки зрения платного въезда, тема очень сложная, непростая, каких-то линейных решений здесь нет. Правительство Москвы, еще раз ответственно вам заявляю, никаких планов по введению платного въезда нет. Обсуждений тоже на площадке правительства Москвы каких-то таких вопросов нету и не было. Поэтому вот мы все-таки максимально дистанцируемся от этой темы.
Существует у нас, вы знаете, очень популярная программа «Моторы». Она идет до подъема.
Да.
И в ней было разыграно сегодня право задать вам вопрос. Некая так. викторина, и за это право боролись люди. И на самом деле победили два. Ольга, планируется ли организация платных парковочных мест в Строгине, в частности, на улице Твардовского? Не знаете, не помните?
Нет, я вот... А нужно или не нужно?
Ольга,
человек с каким целью интересовался?
Ольга, это первый вопрос. И
не
второй.
Нужно.
Не знаю.
Она говорит, не надо или не надо. Вот подсказывает. Не надо.
Не надо.
Хорошо,
как
Строгино,
планет,
я
дальше?
Запомню.
Твардовского. Как планируется... Подождите, Строгино и Твардовского? Твардовского. Так это вот у нас здесь, да? Вот. Как планируется решить проблему транспортной блокады больших городов, больших районов, откуда можно выбраться только по одной дороге? Например, Северная Тушина, выезд в центр через тоннель, огромный район Алексеевский и Останкинский, только через проспект Мира, Ярославку. И это в сущности блокада. Добавлю, пожалуйста, про текстильщики. Дмитрий задал этот вопрос. Позвольте мне задать. Также добавить сюда текстильщики и Люблинскую. Вот это все.
Да, весь но когда кошмар. Мы говорим да. о том, чтобы выехать, мы, вот я понимаю, что по сути вопросов
острова.
Радиослушателей.
Это острова в сущности.
Это вопрос выехать на личной машине.
Да.
Да. Но я не знаю, может, кого-то удивлю этой цифрой, но если говорить про поездки в городе...
Да.
У нас в городе 70% жителей, которые приезжают в Москву, это не только жители Москвы,
да.
они используют общественный транспорт. И цифры я вам готов сказать, чтобы просто было понимание. Вот, ну, вот мы все понимаем, что метро много людей перевозит. Давайте я цифры эти скажу, наверное, будут интересны они. Вот в день, в рабочий день метрополитен, на метрополитене осуществляется 8,5 миллионов поездок.
Да.
На наземном городском транспорте, на городском и частном, это вот городской автобусы Мосгортранса, трамваи, троллейбусы, плюс частные маршрутки, осуществляется перевозка около 7 миллионов пассажиров.
Прилично.
Пригородный железнодорожный транспорт, 2 миллиона поездок, это в сутки, я говорю. И такси, 260 тысяч поездок в сутки.
Ну, кстати, такси, бойцы суперские. Вообще. Они это... взяли на себя, черт знает сколько.
Очень большие да. молодцы. Мы
таксисты,
максимально...
вы суперские бойцы, суперские.
Мы вас любим,
да.
будем всегда поддерживать и стараться сделать так, чтобы, конечно, такси развивалось в Москве.
Да.
Так вот, это примерно 17,5 миллионов поездок в день в Москве.
О.
Сколько уникальных машин в сутки у нас есть на дорогах города? 3,5-3,4 миллиона автомобилей.
Город способен выдержать 2,5.
Город способен выдержать около 3, когда мы примерно... Вот город едет.
Ага.
Тяжело, есть, понятно, проблемные точки, город строится, реконструкции происходят, есть, ну, так сказать, разумное временное ограничение в какие-то в движении, в пропускной способности. Но город живой организм, он живет, развивается. Так вот... Всегда есть альтернатива. Я еще раз, коллеги, я призываю к тому, что нет даже, так сказать, желания мне сказать, что на машине не надо ездить. Конечно, город без машин, это личных, это не город, раз. Второе, на машине всегда комфортнее наличной, чем на любом общественном транспорте. Там можно. Какой бы автобус мы ни покупали.
Да, да, да. Там же обжитое пространство.
Это тоже объективная реальность, и я ни в коем случае никогда в жизни спорить с этим не буду. Конечно же, на личной машине комфортнее. Но есть данность, которая есть. Мы, когда говорим, давайте построим еще, не знаю, магистраль какую-то. И когда говорим, вот сейчас проголосуем, согласны ли увеличить объем дорожного строительства? Все скажут «да».
Да.
А дальше мы скажем, вы где живете? Ну, например, там улица, не знаю, Профсоюзная. А давайте мы Профсоюзную улицу уберем газон, либо вторым ярусом построим дорогу.
Не.
Вы скажете, конечно, нет, вы чего?
Недвижимость пойдет.
Где-то в другом месте.
Во-первых, это гул.
Расширить сразу дорожную сеть в городе практически серьезно расширить невозможно. Жители, в первую очередь, будут категорически против.
А как в Брюсселе под землю трудновато?
Под землю практически нереально. Вы помните эту эпопею с Алабяно-Балтийским тоннелем, да, которую город, если мне память не изменяет, чуть ли не с 2005 или 2007 года строит. Вот только-только, благодаря там неимоверным усилиям там стройкомплекса, они, коллеги наши, закончат это в ближайшее время. Но это такие крайне затратные вещи, которые и результат-то, честно говоря, большого не приносят.
Хорошо, есть один вопрос, если сейчас секунду найду, прямо мне так понравился, он говорит, не оставьте, знаете что, если позволите, мы ваш вопрос перешлем нашему гостю, у нас в гостях...
Это, наверное, Павел, да?
Нет, вот который на арендованной машине, не своей, на
да, не лица. Да, у него была корпоративная машина, он встал на месте, где была разрешена парковка,
а ему пришли штрафы, а теперь с него зарплата.
Пока он доверенность брал, прошли сроки аттестации.
Как вы, как большой руководитель, вы должны дарить либо щенка, либо котенка. Я думаю, ну, как большой руководитель должен подарить елочку.
Щитка, котенка, елочку готов дарить, но закон есть закон.
Закон есть закон. Но, по крайней мере, мы ваш случай передадим. Эль, найдешь его? Ладно, передадим потом в службу вашу. Может быть, чудесным образом он прав?
Может быть, правда? Все может быть. Разберемся детально.
59 минут 47-48 секунд. Значит, я хотел вас поблагодарить за то, что вы пришли. 26-го начинается вот эта вот новая жизнь. В 16-м году, я так понимаю, ничего вводиться не будет. Все, в 17-м году...
Я этого не говорил.
Не, ну можно я вам скажу, как политический обозреватель?
Авторитетный политический обозреватель.
В 16-м году ничего вводиться не будет. В 17-м году ничего вводиться не будет. В 18-м году ничего вводиться не будет.
Думаю, в эфире в январе месяце мы об этом отдельно поговорим.
Я скажу почему. Потому что выборы, ничего вводиться не будет. Поэтому это последняя кровь, которую с вас пустили. Ребята, спокойно. Спасибо большое Максиму Лексутову.
Спасибо.
Мы пойдем и проживем ее. Эту среду, 23 декабря. Подъем.